Владислав Крапивин. «Валькины друзья и паруса. Повесть». Начало. Барабанщики. Барабанщики шли встречать солнце. Об этом надо рассказать сейчас, после будет некогда. Речь пойдет о зимних синих рассветах, о песчаном городе с цветными стеклами, о двухмачтовой марсельной шхуне, о предательстве и дружбе и о том, как трудно держать в руке огонь. А о барабанщиках придется вспомнить всего один раз. Тогда уже не будет времени, чтобы все объяснять. Лучше рассказать о них сразу. Итак, барабанщики шли встречать солнце. Валька шел за ними. Он шагал по колено в траве, холодной и жесткой, пробирался по кустам. Трава и кусты были сплошь в росе. С листьев, будто с маленьких ладоней, скатывались тысячи тяжелых капель. Валька вздрагивал, ежился, но шагал и шагал, прикрывая локтем лицо от хлестких веток. Он не знал дороги и боялся отстать. Валькина рубашка и тонкие полотняные штаны уже насквозь пропитались росой. Тапочки раскисли и стали скользкими. Ноги горели от царапин. Кровь проступала мелкими каплями, и они висели на царапинах, словно бусинки на нитках. Путь к реке лежал через вырубки с невысокой березовой порослью и широкие поляны. Среди кустов, над травами, Валька видел впереди барабанщиков. Они двигались редкой растянутой цепью, шли без разговоров и переклички размашистым легким шагом, перескакивали через пни и ямы, огибали черные шапки кустарников, шли прямо туда, где разгорались разноцветные полосы рассвета. В этом быстром и молчаливом движении была торжественность и непонятная тревога, словно солнце могло не взойти, если барабанщики опоздают. Но они никогда не опаздывали к восходу. Каждый год в начале каждой смены наступало утро, когда сводный отряд барабанщиков поднимался еще до рассвета. В окнах ползли серые сумерки и гасли звезды. Несколько человек откидывали одеяло. Это были опытные барабанщики. Они приезжали в лагерь не первый раз. Они бесшумно и безжалостно будили новичков. Потом пробирались в дачу к малышам и выносили на руках барабанщиков октябрятских отрядов вместе с барабанами и одеждой. Стояла тишина, только барабаны, цепляясь за косяк, негромко и встревоженно гудели. Малышей приводили в чувство на крыльце.
«Тихо ты! Стой и не хнычь! Сам ведь вчера просился! Будешь ты стоять, наконец? Ребята, волоките его назад!» «Не-е-е! Если не, надевай штаны! А ботинки где?»
Потом они строились за оградой. Барабанщики-сигналисты, барабанщики знаменной группы, барабанщики отрядов.
«Все готовы?»
«Готовы! На левом фланге не спят?»
«Проснулись!»
«Внимание, отряд! К востоку лицом! Цепью! Пошли!»
Так было всегда. С тех пор, как появился в этих лесах пионерский лагерь рассветный. А появился он давно. Первые барабанщики его уже выросли. Никто теперь не помнил, откуда повелось встречать солнце веселой барабанной дробью. Но обычай этот стал законом, который не могли отменить самые суровые начальники и самые непреклонные врачи. Валька не был барабанщиком, он не мог им быть. Но когда он узнал про их строгий и немного таинственный обычай, что-то шевельнулось у него в душе. Какое-то беспокойное чувство, похожее на зависть. Но нет, не зависть. Скорее, острая грусть от того, что не может пойти вместе с ними. Барабанщики, встречающие рассвет. Валька понимал, что сводный отряд недоступен для него, но беспокойство не проходило. И в 3 часа утра Валька проснулся от ясной тревоги, что он может опоздать. Он увидел, как с кровати скользнул барабанщик 3-го отряда Генка Соловьев, и вспомнил все. Небо на восходе разгоралось. Разноцветные полосы тонких облаков растворились в ровном пламени рассвета. Дальние кусты уже не казались черными, загоралась роса. Барабанщики пошли медленнее, цепь разорвалась, и каждый шел сам по себе. Многие первый раз видели июньский восход. Вальке стало труднее прятаться. Ему пришлось обойти стороной громадную поляну, чтобы незамеченным добраться до прибрежной полосы кустов. Но он обогнал ребят и первый вышел к реке. За рекой, по темному гребню леса, уже растекалось жидкое золото, предвестник очень близкого солнца, а реки не было видно под косматой шубой тумана. Барабанщики по одному выходили на берег. Валька отошел и скрылся в густом переплетении веток. Снова посыпалась роса, но он уже привык и даже не вздрагивал. Барабанщики встали редкой ломаной линией у края обрыва. Левофланговый оказался в 10 шагах от Вальки, маленький, один из тех, кого будили уже на крыльце, в наспех зашнурованных ботинках и в рубашке с косо застегнутым воротником. У него было напряженное, серьезное лицо с пухлыми, но плотно сжатыми губами, а коротенькие светлые волосы смешно топорщились. Он мог бы показаться кому-нибудь забавным из-за своей слишком усердной серьезности, но не Вальке. Валька понимал. Малыш стоял с низко наклоненной головой и опущенными руками. В каждой руке – палочка. Также стояли и другие, 19 неподвижных, молчаливых барабанщиков. О чем они думали? Почему вдруг перед самым восходом подкралась грустная минута? Или так полагалось? Валька не успел понять. «Рарах!» – отчетливо сказал на правом фланге барабан. Маленький левофланговый вскинул голову и торопливо поднял палочки. «Дам! Та-та!» — откликнулись еще 2 барабана. «Да-да-дам! Да-дах!» — ответил еще 1. У каждого был свой голос. Барабанщики стояли теперь с поднятыми головами, будто прислушивались, не откликнется ли кто-нибудь с того берега. То один, то другой посылал короткую требовательную дробь. Это был один им понятный разговор. «Та-та-та-та!» — осторожно выбил и маленький Валькин сосед. Барабанные сигналы становились все длиннее и чаще. Сливались, крепли, и Валька вдруг уловил в этом беспорядочном треске и гудении твердый и увлекающий ритм. Ровно, негромко и уже беспрерывно рокотали барабаны новичков. Четкими и размеренными ударами разбивали этот рокот старшие отрядные барабанщики, а 2 сигналиста то коротко, то раскатисто, с разными перерывами выговаривали что-то непонятное, но праздничное. Вальке показалось, что с барабанов сыплются и прыгают по берегу 1000 веселых желтых горошин. Он забыл, что надо прятаться, и стоял теперь среди веток, открытый по грудь. Но его не видели. Все смотрели вперед, за реку, за леса, и левофланговый малыш смотрел туда же, а палочки его ровно плясали на белой коже нового барабана. «Уже научился», — с неожиданной ласковостью подумал Валька. Яркий свет прошел волной по лицу маленького барабанщика. Заблестел веселыми точками в сощурившихся глазах и даже на кончиках ресниц зажег крошечные искры. Валька взглянул на горизонт. Там стремительно вставало солнце. Чистое, нетронутое красным налетом. Туман, не ожидавший такого быстрого восхода, испуганно взвихрился длинными спиралями и начал рваться на куски. Желтым стеклом засветилась чистая вода. Барабаны торжествующе взревели, разбудили, наконец, дальнее многоступенчатое эхо и разом оборвали грохот. Несколько долгих секунд стояла тишина. Потом она разлетелась от криков и смеха. Это был обычный беспорядочный шум, как на школьном дворе после длинного урока. Но смеялись и переговаривались, все еще глядя на солнце. Только сейчас Валька заметил, что среди барабанщиков есть несколько девчонок. И был один человек без барабанов, повыше остальных ребят, смуглый, темноволосый, в зеленой рубашке, похожий на кубинца. Валька узнал его. Это был один из вожатых. Другие вожатые и воспитатели звали его Сашей, а все ребята называли его немного странно – Сандро. И это имя ему как-то очень подходило.
«Сандро», – вежливо сказала тонкая длинноногая девчонка, – «как ты думаешь, зачем Петька бревном стукает меня барабаном по голове?»
«Ябеда», – откликнулся коренастый Петька и деловито объяснил. «Я хотел узнать, что гудит сильнее».
Девчонка погналась за ним, и они помчались в сторону Валькиных кустов. Валька присел.
«Ну, дикие!» –
неодобрительно произнес маленький барабанщик. Он стоял на колене, отложив барабан и перешнуровывал ботинок. Петька и девчонка сделали круг и снова проскочили, чуть не сбив малыша.
«Вы страусы!» –
крикнул он и сердито вскочил. И зацепил пяткой барабан. Барабан стал на ребро, качнулся и нехотя покатился к обрыву. Он упал бы в воду у самого берега, но на пути встретил маленький выступ и прыгнул с него, как с трамплина. Валька вовсе ни о чем не думал. Он увидел растерянные глаза обернувшегося мальчишки и понял, тот сейчас прыгнет. И прыгнул сам. Он точно рассчитал. Угодил в одинокий куст черемухи, росший на середине откоса. Исцарапался, но замедлил скорость и съехал к воде на лавине из песка и комьев глины. Вода оказалась совсем не холодной. Течение легко обняло Вальку, повернуло, и он увидел барабан. Недалеко, метрах в десяти. Барабан сиял красными мокрыми боками и легкомысленно приплясывал на маленьких волнах, которые кругами разошлись от Вальки. Валька догнал его, ухватил за лямку и стал выгребать к песчаной полосе ниже по течению. Он плыл и видел, как вниз сыплются ребята. Их криков он не понимал и думал совсем о другом, о том, что берег оказывается весь в черных сотах стрижиных гнезд. Потом он вышел на песок, вытряс воду из барабана и стал смотреть на подбегавших ребят.
«Это наш Валька Бегунов!» — выдохнул запыхавшийся Генка Соловьев. «Вот это да!»
«Откуда ты, Валька Бегунов?»
— спросил Сандро, и в голосе его почудилась усмешка.
«Оттуда, из лагеря!»
— тихо сказал Валька и стал смотреть на барабан. «Ясно», — произнес так же тихо Сандро. «А зачем тебе в воду понесло? Барабан бы и так прибило к берегу». Валька глянул назад и сразу понял, что прыжок его оказался ненужным и смешным. Здесь был изгиб реки, и течение выбрасывало на берег все, что плыло у правого берега. Валька повернулся и пожал плечами. Что он мог сказать?
«Ладно, пошли наверх», — бросил Сандро.
«А знаете, он ведь из-за этого типа в воду сиганул»,
— неторопливо сказал серьезный худощавый паренек, один из самых старших. Он показал на маленького виноватого барабанщика.
«Из-за него, точно! Этот уже сам лыжи навострил, да я ухватил его за шиворот!»
Малыш тяжело засопел и начал теребить на рубашке эмалевую звездочку.
«Нечего теперь пыхтеть!» — сказали ему.
«Он-то здесь при чем?» — с досадой бросил Валька.
Сел на твердый песок и стал снимать тапочки. Песок был гораздо холоднее воды.
«Быстро наверх!» — повторил Сандро. «Костер придется разжигать, сушить тебя. Куда с тобой, с таким моченым?»
«Вот еще», — хмуро возразил Валька, — «я и был такой, от росы».
«Постой», — Сандро приподнял одну бровь, — «а вообще-то, друг милый, ты здесь как оказался?»
«Так»,
— Сандро глянул понимающе.
«Смотался из лагеря, чтобы порыбачить?»
«Точно», — обрадовался Валька. «Скажу, что рыбачил». «Нет, про удочки спросят. Опускай. Скажу, уплыли».
«Угадал я?» — спросил Сандро.
«Я не рыбачил», — сказал Валька. «Я за вами шел. Просто так».
Барабанщики стояли кругом и разглядывали Вальку с молчаливым сочувствием.
«Зачем?» — спросил кто-то. «Ну так, посмотреть», — сказал Валька.
«Чудак!» — усмехнулся Сандро. «Прятался-то зачем? Ну, шел бы и шел с нами».
Валька промолчал, но все смотрели на него выжидающе.
«Я же не знал», — глядя в песок, — сказал Валька. «У вас же свое дело. А я кто?»
«А ты кто?»
— спросила длинноногая девчонка и наклонила голову.
«Кто? Никто, даже не пионер».
«А почему?» — спросил Сандро. «Не дорос, что ли?»
«Дорос. Я болел, когда всех принимали.
А потом?»
«Что?» — не понял Валька.
«Разве потом не могли принять?»
«Не знаю, никто не говорил».
«А ты сам?» — спросил Сандро.
Он смотрел на Вальку почти равнодушно, однако за этим равнодушием скрывался какой-то цепкий интерес. Валька его чувствовал, но не понимал. Это еще больше смущало его.
«Сам? Не знаю», — неловко сказал он.
«Что ты не знаешь?» — с неожиданной досадой бросил Сандро.
«Не знаю, не знаю. Откуда вы такие беретесь, незнающие?»
Валька поднял глаза.
«Я думал, так нельзя», — сказал он. «Разве можно просить об этом самому?»
«А», — протянул Сандро.
Валька смотрел на него и чего-то ждал.
«Ясное дело», — сказал Сандро. «А может быть, тебя в лагере принять в пионеры, чтобы ты ходил, не прячась за кустами?»
«В лагере? А можно?»
«А чего ж? Если отряд решит, то, наверное, можно».
«А вы?»
— тихо произнес Валька.
«Что мы?»
«Вы? Отряд?»
— не то спросил, не то просто сказал Валька. И снова опустил голову. Он понял, что краснеет, как девчонка. Ведь проснувшаяся в нем надежда была просто смешной. Сандро молчал. Барабанщики тоже молчали.
«Ну, знаешь», — сказал Сандро немного растерянно, — «нельзя же так сразу».
«Да я понимаю», — прошептал Валька.
«Нельзя так», — уже уверенней повторил Сандро. «Мы же всего 5 дней в лагере», — и добавил уже с усмешкой. «Откуда мы знаем, что за человек Валька Бегунов?»
«Да», — сказала длинноногая девчонка и склонила на бок голову. «Действительно, какой ты человек?»
Валька пожал плечами.
«Обыкновенный человек», — вдруг сказал Генка Соловьев. «Как все. Мы с ним в одной палате, кровати рядом. Он мне сатурновскую батарейку для фонарика дал».
«Подумаешь, батарейку дал», — сказала девчонка.
«А еще в тетрадке что-то все время рисует», — серьезно добавил Соловьев.
«Не в тетрадке, а в альбоме», — хмуро поправил Валька. «И не все время».
«Ну, в альбоме», — согласился Генка. «Я один раз хотел посмотреть, а он как двинет подушкой».
Валька глянул на него из-под лобья. «Сам же под руку полез».
«Ага», — сказал Генка.
Длинноногая девчонка прищурилась и потребовала.
«Пусть расскажет биографию!»
Это была, конечно, шутка, но никто, совсем никто почему-то не засмеялся. Все стояли и молчали, будто это было всерьез.
«Ребята», — сказал Валька, — «ну я в 5-й класс перешел, вот».
«Маму и папу слушаешь?» — с тонкой улыбкой спросила девчонка и опять наклонила голову.
Сандро быстро обернулся. «Катерина», — ласково сказал он, — «я понял теперь, почему Бревнов бил тебя барабаном». Потом снова посмотрел на Вальку. Может быть, он что-то решал? Может быть, он думал, будет ли плохой человек подниматься до зари, чтобы взглянуть, как барабанщики встречают солнце?
«Сандро!» — позвал кто-то за спиной у Вальки. «Мы ведь правда отряд?»
«Джаз-оркестр, а не отряд», — сказал Сандро. «Даже сомкнутым строем стоять не умеете». Тогда все заговорили разом, об одном и том же.
«Кому он нужен, этот сомкнутый строй? В нем локтями не двинешь. А ты сам-то его любил, когда был барабанщиком? Мы кто, гвардейцы Ее Величества?»
При этом неожиданном и непонятном споре они забыли о Вальке и кольцом обступили Сандро. И вдруг замолчали. Разом, словно встревоженные чем-то. Валька услыхал в кустах пеструю разноголосицу птиц. Барабанщики поворачивались к Вальке. Он стоял на том же месте, мокрый, исцарапанный, с раскисшими тапочками в опущенных руках. Капли падали с тапочек и оставляли на твердом песке следы, похожие на крошечные лунные кратеры. «Однако», — проговорил Сандро, Валька резко поднял голову.
«Я пойду»,
— хотел сказать он. Они стояли широким полукольцом. Барабанщики-сигналисты, барабанщики отрядов, барабанщики знаменной группы. Самый маленький, с эмалевой звездочкой на рубашке, смотрел на Вальку широченными серыми глазами.
«Три человека пусть займутся костром», — сказал Сандро и негромко спросил у Вальки. «Обещание знаешь?»
Валька вздрогнул, вытянулся, проглотил комок и кивнул. В 8:30 лагерь выстроился на утреннюю линейку. Председатель совета дружины, неторопливый очкастый Серега Лавров, остановился перед старшей вожатой.
«Отряды к подъему флага готовы! Настроение бодрое!» – сообщил он. «Происшествий нет! На рассвете сводный отряд барабанщиков принял в пионеры Вальку Бегунова! Рапорт сдан!»
Вожатая смотрела на него удивленно и вопросительно, готовясь что-то сказать. Но Лавров, невозмутимо блестя очками, уже опустил поднятую для салюта руку.
«Не Вальку, а Валю!» – сказала вожатая. «Рапорт принят! Вольно!»
Рассвет, Андрюшка. Валька проснулся от боли. Во сне он прижал щекой палец и стянул с него бинт. Боль была не такая, как вчера. Она теперь не жгла, а словно разъедала. Валька осторожно коснулся пальца подбородком. Почувствовал влажный лоскуток лопнувшей кожи и поморщился. Он торопливо нащупал на подушке трубочку бинта и, чуть дыша, протолкнул в нее палец. Боль стала успокаиваться, но еще давала себя знать мягкими затихающими толчками. Валька передохнул и повернулся на спину. Окна были темными. Сквозь просветы в ледяных узорах Валька видел звезды. Каждая звезда висела в середине холодного туманного пятнышка. «Часов семь», — подумал Валька, — «или полвосьмого». Он сосчитал до трех, сбросил одеяло и прошлепал к столу. Нащупал кнопку грибка. От неожиданного света окна сделались блестящими и непрозрачными, как черная клеенка. Только по краям зеленовато искрились морозные разводы. За тонкой стенкой зашевелился отец. «Валька, ты уже? Спал бы!» Валька взглянул на будильник. «48! Папа, я на колонку!» Это была его обязанность. Вернее, привычка. Он каждое утро приносил два ведра воды. Правда, наливал их не доверху. Ведра были большущие, и, кроме того, тащить их приходилось в растопыренных руках, чтобы ледяная вода не плескала в валенки. Когда Валька добирался до крыльца, руки и плечи у него просто стонали, но все равно любил эти водяные прогулки. Вальке нравились неяркие зимние рассветы. Снег и небо в это время были очень синими, а дома казались черными, и в них светились квадраты разноцветных теплых окон. Стараясь не грохнуть ведрами, Валька выбрался в сени. Синее утро уже просачивалось в щели. Валька вздохнул и закашлялся. Резкий холодный воздух оцарапал легкие. В сенях вкусно пахло зимой, снегом, смазанными лыжами и мерзлым выстиранным бельем, которое было развешено под потолком. Валька отбросил крючок и толкнул дверь. Он увидел сиреневый снег, черные ветки над забором, а левее – темные громады новых домов. В сумерках казалось, что дома стоят не за дорогой, а прямо перед Валькой. Они сливались с забором. Окна горели редко, было воскресное утро, и во многих квартирах еще спали. А Вальке спать совсем не хотелось. Он поставил ведра на крыльцо и двумя пинками сбросил их в снег. Тра-тарара! Бах! Нынче солнце встает очень рано. Нынче день будет длинный и ясный. Ты послушай, гремят барабаны, а они не проснутся напрасно. Солнце в декабре встает совсем не рано. Просто Валька чувствовал, будет хороший денек. Над крышами больших домов небо начинало светлеть, и антенны телевизоров прорисовывались в нем черными штрихами. Они были похожи на модели планеров, еще не обтянутые бумагой. «Только попробуйте улететь», — сказал им Валька, подхватил ведра и вышел за калитку. Колонка находилась в конце квартала. Она торчала у синей снежной дороги и была похожа на озябшего карлика с фантастически длинным носом и в матросском берете с помпоном. Обычно карлик скучал в одиночестве. Почти во всех соседних домах был водопровод. Но сегодня рядом с колонкой Валька увидел закутанного человечка. Малыш повесил на кран ведро и копошился у рычага. «Андрюшка!» — сказал Валька. Валенки малыша скользнули по выпуклой наледи, которая окружала колонку. Он выпустил рычаг, покачнулся и встал прямо.
«Не работает!» — объяснил он. «Видишь, Валька, я нажимаю, а вода не бежит!»
Валька лег животом на рычаг, лязгнуло железо, и на этом дело кончилось.
«Вот видишь!» — озабоченно повторил Андрюшка.
«Подожди!» — сказал Валька. Колонка начала медленно вздрагивать, отозвалась булькающим кашлем. Потом в ней захрипела, заклокотала, и вдруг упругая струя грянула по ведерному дну. Пол ведра набралось в 3 секунды. Валька выпрямился, и рычаг скакнул вверх. Колонка обиженно фыркнула, погудела и успокоилась. Валька сказал, «Такой у нее характер!» Андрюшка взглянул на колонку с уважением и потянулся к ведру. «Подожди, сниму!» — сказал Валька. «Утащишь столько?» Андрюшка приподнял ведерко. «Я больше могу!» «Хватит!» — решил Валька. «Тебе же на 3-й этаж тащить!» И спохватился. «Андрей, а ведь у вас же водопровод!»
«Да, водопровод!» — как-то нерешительно сказал Андрюшка. «Он только булькает, а из крана пузыри идут. А умываться ведь надо и чай кипятить. Много надо!»
«А кроме тебя никого нет, чтобы воды принести?»
«Есть? А я ведь тоже есть?»
«Ну еще бы, ты, конечно, есть. Доставь ты пока ведро». Андрюшка послушно опустил ведерко и выжидательно глянул на Вальку. В меховой шубенке и большой лохматой шапке он казался полным и неуклюжим. Но Валька-то знал, что в теплую одежду закутан узкоплечий худенький первоклассник. Валька стал наполнять свои ведра. Он наливал воду почти доверху. Что же было делать? Не тащить же при Андрюшке по пол ведра. «Пойдем», — сказал он.
«Куда?»
«Ну, никудахтай.
Сам же говорил, умываться надо, чай кипятить. Вот и будешь кипятить».
«Ну, Валька», — без всякой радости проговорил Андрюшка, — «не надо, я сам».
«Ты сам, а я тоже сам. Хуже тебе, что ли?»
Андрюшка 2 секунды размышлял и вдруг обрадовался.
«Правда, пойдем, ты и я».
Он словно о чем-то вспомнил или что-то задумал, но было еще не очень светло, и Валька не разглядел его лица. От колонки до Андрюшкиного дома столько же, сколько до Валькиного. Но ведра-то были почти полные, руки просто чуть не оторвались. Левое ведро зацепилось кромкой за штанину, и вода ледяным языком скользнула за голенище валенка. Валька зашипел от досады и холода.
«Что?» — спросил Андрюшка, не оглядываясь.
Он усердно тащил свое ведро впереди.
«Ногу промочил!» — буркнул Валька.
«Я тоже!» —
утешил Андрюшка. Пока Валька по одному втаскивал ведра на 3-й этаж, Андрюшка терпеливо ждал у двери, дождался и толкнул дверь плечом.
«Мама, я пришел! И еще Валька пришел!»
Вальке стало неловко, будто в гости напросился. Раньше он приходил сюда только 2 раза, и тогда никого, кроме Андрюшки, в квартире не было, а его родителей Валька видел лишь издалека, на улице. Он поставил ведра в маленьком ярко освещенном коридоре и подумал, что хорошо бы теперь сбежать. Но без ведер не сбежишь.
«Валька пришел!» —
вновь жизнерадостно сообщил Андрюшка.
«Не труби ты!» —
прошептал Валька. Из комнаты шагнул Андрюшкин отец. У него были лохматые брови, большой лоб с залысинами и широкий какой-то удивительно добрый подбородок. Человек этот сказал смеющимся голосом.
«Хороший день начинается с хороших гостей! Здравствуй, Валентин!»
Он протянул большую ладонь. Валька зубами сдернул заледеневшую варежку и неловко подал руку.
«А это что?» — Андрюшкин отец увидел ведра.
«Вода!» — тихо сказал Валька.
И подумал, что все получилось глупо. Обошлись бы и без его помощи.
«Ага!»
— протянул отец. «Ну, конечно!» — и спохватился. «Пошли в комнату! Светлана, смотри!»
«У меня валенки мокрые!» — попробовал сопротивляться Валька.
«Я лучше!» Договаривать не стоило, потому что он уже стоял в комнате, и внимательными Андрюшкиными глазами на него смотрела совсем молодая Андрюшкина мама.
«Наконец-то!» — сказала она. «А то мы каждый день слышим разговоры о таинственном Вальке и никак не можем на него посмотреть!»
«Какие разговоры?» – слегка обалдело начал Валька и умолк. Сообразил, что следовало бы для начала сказать «здравствуйте», но теперь здороваться было уже смешно. Его выручил Андрюшкин отец.
«Разговоры все одни», – весело объяснил он.
«Валька сказал, Валька обещал, надо у Вальки спросить. Приворожил ты нашего доброго молодца, как Марья Царевна. Кстати, чего он там возится?» Валька выглянул в коридор. Добрый молодец сидел на полу и тянул с ноги промокший чулок. Чулок тянулся медленно и потому казался бесконечным.
«Тебя отец зовет», — мрачно сказал Валька.
Андрюшка пружинисто поднялся. Снятый наполовину чулок потянулся за ним к двери и оставил на полу длинную сырую полосу.
«Ты что же это?» — упрекнул отец. «Пригласил человека и бросил».
Андрюшка устроился на стуле.
«Валька, ты садись», — попросил он.
«Ну, Валька, ты разденься и садись, я сейчас».
Он снова потянул чулок, но теперь почти не спуская с Вальки глаз. Только изредка и быстро поглядывал на отца и мать, словно спрашивал.
«Ну как вам, нравится мой Валька?»
Потом деловито сказал.
«Мы с ребятами будем крепость строить. Валька, ты нарисуешь? Надо план».
«Да ладно, дома», — ответил Валька и глянул украдкой под ноги.
«Слишком ли заметные следы оставляют валенки?»
«Рисуешь ты очень неплохо», — серьезно заметила Андрюшкина мама.
Валька насторожился.
«Андрей наш вообще заявляет, что ты настоящий художник», — объяснил отец. «Видишь, рисунок твой вывесил на самом видном месте. Хороший портрет».
Валька взглянул на стену и охнул про себя. На розовой штукатурке над маленькой Андрюшкиной кроватью висел альбомный листок. Он был закрыт стеклом и окантован полосками синей бумаги, будто эскиз или гравюра настоящего художника. На листке был Андрюшка. А живой Андрюшка сидел на стуле и с удовольствием поглядывал то на Вальку, то на свой портрет.
«Обормот», — подумал Валька, — «устроил тут выставку».
Если бы он знал про такое дело, Ни за что бы не отдал рисунок. Валька снова бросил взгляд на листок. Да, а нарисовано было, пожалуй, неплохо. Валька теперь это видел, ведь он смотрел на свою работу свежими глазами, словно посторонний человек, потому что рисовал Андрюшку он очень давно, 4 месяца назад, в августе.
Август. Песчаный город.
Август начинался плохо. Валька приехал из лагеря и затосковал. Лагерь был большой, в нем отдыхали ребята из разных городов области. Теперь они разъехались кто куда. Несколько человек из отряда жили где-то на другом конце, на незнакомых Вальке улицах. Чтобы не бередить душу, Валька срезал с рукава синий треугольник с вышитыми барабанными палочками. Он решил навестить своих одноклассников, ребят из бывшего 4 А. Зашел к одному, тот с родителями на юге, постучался к другому, тот на даче. Третий читал какую-то книжку про полет на Венеру. Поднял на Вальку непонимающие глаза, поморгал и сказал с вежливым зевком. «А, Бегунов, привет! Ты теперь не в нашей школе будешь?» «В новой», — чуть виновато объяснил Валька. «Она ближе. Я не хотел, а родители перевели». «Все равно», — лениво сказал бывший одноклассник и опять зевнул. «От нашего класса ничего уже не осталось. Половина по новым школам, половина по другим классам». «Ну, пока», — вздохнул Валька. «Ага, пока». Одиночество как болезнь. Конечно, Валька не сидел целыми днями с постным лицом и не вздыхал, как паровоз. В кино ходил, книжки читал, на соседний пруд бегал, потому что август стоял на редкость жаркий. Валька выходил во двор, прыгал через забор и шел бродить среди новых домов. Эти 5-этажные корпуса с 3 сторон обступили старый деревянный квартал. Когда Валька уезжал в лагерь, почти все они были пустые, а сейчас в них жили. Во дворах и на соседнем пустыре еще не были убраны кучи битого кирпича, обрезки труб и расколотые бетонные блоки. Незнакомые ребятишки целыми днями что-то строили из обломков. Самым старшим из этих строителей было лет по 6 или 7. Других ребят повзрослее Валька ни разу не встретил, а лезть в малышовые игры было неудобно. Валька уходил на заросший бугор за пустырем, ложился в траву и смотрел на дома. Они были ярко-розовые, зеленые, светло-коричневые, расчерченные белыми клетками и разноцветными полосами. Пестрый, прямо сказочный город. Шумела трава, а вдалеке, ровно и неутомимо, как барабанщики, били пневматические молотки. Валька привык быть здесь один. 2 раза он даже приносил сюда альбом. И он очень удивился, когда его потревожили. Нарочно потревожили. Он лежал в траве, когда услышал шелестящие шаги и увидел перед собой маленькие пыльные сандалеты. Валька поднял голову. Над ним стоял Андрюшка. Валька уже тогда его знал. Не очень хорошо, а так, по имени. Потому что Андрюшка жил в доме, который заселили еще весной. Но никогда никаких дел с Андрюшкой Валька не имел, даже не разговаривал. Какие у них могут быть дела и разговоры?
«Валька», — сказал Андрюшка, — «помоги нам утащить доску».
У него были светло-коричневые, какие-то золотистые глаза. Смотрел он прямо и доверчиво, будто все так и нужно. Будто Валька сию секунду вскочит и неизвестно зачем куда-то что-то потащит. «Какую доску?» – нелюбезно спросил он.
«Обыкновенную, тяжелую доску», – терпеливо объяснил Андрюшка и развел маленькие ладони. «Вот такую широкую. Мы ее под кирпичами раскопали, но она сырая и тяжелая».
«Вы раскопали, а я должен тащить ее, сырую и тяжелую», – уточнил Валька.
«Так? Ты с одного конца, а мы с другого», — сказал Андрюшка.
Видно, не понял он Валькиного ехидства и смотрел все так же, открыто и доверительно. Только нетерпеливо шевельнулись плечи.
«Ну, Валька, встань! Ну, пожалуйста!»
Ровно и напряженно стучали пневматические молотки. На руках у Андрюшки были длинные белые царапины. Валька встал.
«Зачем вам доска?» «Для парохода».
Пароход был устроен просто. Низенькие борта из фанерных обломков, помятый обрезок водосточной трубы посередине, длинная палка с перекладиной, мачта. Не хватало только палубы и руля. Доску положили внутри бортов на кирпичные подставки. Она прогибалась и покачивалась, будто настоящая палуба расшатанного парусника. Велосипедное колесо для штурвала принес Павлик, удивительно тихий 7-летний мальчик.
«А вечером будут сигнальные огни», – тихонько сообщил Андрюшка.
Он словно делился с Валькой секретом в благодарность за помощь.
«У нас батарейка есть и две лампочки».
«Сигнальные огни бывают цветные», – заметил Валька. «С одной стороны зеленый, с другой красный».
«Цветных нет», –
со вздохом сказал Павлик.
«Где их возьмешь, цветные-то?» –
мрачно произнесла коротко остриженная девчонка Ирка.
«Может быть, выкрасить лампочки?» –
задумчиво спросил Андрюшка и с ожиданием стал смотреть на Вальку. Если бы они строили какую-нибудь ерунду, и если бы Валька был чем-нибудь занят, но они строили корабль, а Валька все равно томился от безделья и одиночества. Он сказал: «Пойдем». Он привел Андрюшку домой и выволок из-под кровати картонную коробку. Стекла в коробке тревожно и тонко задребезжали.
«Ух!»
– шепотом сказал Андрюшка. Солнце вместе с ним заглянуло в коробку, и разноцветные пятна разлетелись по потолку, словно большие бабочки. Стекла были разные, маленькие, как прозрачные леденцы, и большие, с Валькину ладонь.
«Это твои?»
– изумленно спросил Андрюшка.
«Тебе их кто дал?»
«Сам собрал», – небрежно сказал Валька. «Когда еще маленький был?»
Он врал. Он собрал их в прошлом году. Из этих стекол он хотел сложить картину, вроде тех, которые давным-давно делал Ломоносов. Валька прочитал о стеклянной ломоносовской мозаике в какой-то книжке, и его фантазия разыгралась. Но стеклянные осколки не держались в пластилиновом переплете, и Валькина затея рассыпалась. А стекла Валька пожалел, не выбросил. Андрюшка стоял перед коробкой на коленях. У него было очень серьезное лицо, словно он увидел не цветные стеклышки, а разбитую и ссыпанную в коробку радугу. Валька выбрал ему две стеклянные пластинки, рубиновую и ярко-зеленую.
«Вот вам для сигналов. Хватит?»
«Хватит».
Валька ногой задвинул коробку под кровать. «Пойдем». Андрюшка послушно поднялся. У дверей он оглянулся, но разноцветные бабочки уже улетели с потолка. Три вечера подряд в большом дворе светились сигнальные огни парохода и кипела шумная морская жизнь. Валька иногда садился в сторонке на расколотую бетонную балку и слушал, как Андрюшка отдает команды. Команды были смешные, а голос вовсе не капитанский, но экипаж судна подчинялся. Валька не понимал, почему капитаном выбрали Андрюшку, почему именно его, а не задиристого Тольку Сажина или негромкоголосого Юрку, или, в конце концов, Нирку-скандалистку. Андрюшка редко бегал, не суетился и никогда не кричал. Если даже случалось что-то очень важное, он не подпрыгивал и не орал, а рассказывал неторопливо и негромко. Не всем сразу, а кому-то одному. Почему же его сделали капитаном? Из-за костюма, что ли? Андрюшка носил тогда матросский белый костюмчик с голубым воротником и алым якорем на кармашке. А под матроску он, несмотря на жару, натягивал еще настоящую тельняшку. Тельняшка была не очень широкая, но длинная. Внизу она выползала из коротких штанов большими полосатыми языками. Андрюшке приходилось каждую минуту заталкивать их обратно, и он тратил на них уйму времени, но и в этом случае не терял спокойствия. Когда пароход шел к дальним берегам, Андрюшка стоял на палубе, чуть расставив ноги и обняв себя за плечи. Он покачивался на упругой доске и негромко ронял краткие распоряжения. Валька таким и нарисовал его, только уже не на палубе. Он изобразил Андрюшку над его владениями. Владения лежали у маленьких стоптанных сандалет и назывались песчаным городом. Правильнее было бы сказать «песочный город», но это звучало бы плохо, будто песочный торт или песочное печенье, и назвали его песчаным. Город появился после того, как был израсходован запас батареек для сигнальных фонарей и пропала корабельная мачта. Кто-то унес ее, чтобы сделать антенну для телевизора. Утром к Вальке пришел Андрюшка. Нерешительно встал у открытой двери. «Ты чего?» – спросил Валька. Андрюшка помолчал и негромко сказал от порога.
«Здравствуй, Валька. Знаешь что, Валька, те твои стекла тебе зачем?»
Валька посмотрел на него с интересом.
«А тебе?»
Андрюшка теребил выползший язык тельняшки.
«Там песок привезли. Ночью дождик был, песок теперь мокрый,
«Можно город построить», — задумчиво сказал он. «С разноцветными стеклами был бы хороший город».
Стекла Вальки были ни к чему. Просто он привык, что они есть. Такие прозрачные, яркие, как разноцветные огоньки. Стало немного жаль.
«Мы поиграем и отдадим», — вдруг пообещал Андрюшка. «Мы не потеряем».
«Отдадим», — проворчал Валька. «Не смеши, тащи их из-под кровати». От радости Андрюшка потерял выдержку, подскочил к Валькиной кровати и поспешно брякнулся на пол. Коленки и локти, словно деревяшки, стукнули о половицы. Он вытянул коробку, и разноцветные бабочки взлетели к потолку.
«Можно все взять?» — шепотом спросил Андрюшка. Золотистые глаза его сияли. «Можно».
У калитки Андрюшку ждала вся компания. Павлик, Юрка, Толька Сажин, Ирка-скандалистка и два пятилетних малыша. Андрюшка сошел с крыльца и оглянулся на Вальку.
«Пойдешь?»
Валька немного подумал и пошел. Конечно, он шагал в стороне от шубной ватаги, и никто не мог сказать, что ему, Вальке Бегунову, захотелось повозиться в песке с дошколятами и первоклассниками. Взрослых не было видно в Андрюшкином дворе. Валька оглянулся и вместе со всеми подошел к песочной груди. Она была насыпана у стены, в тени, и песок еще не высох после дождя.
«Это наша желтая гора», — доверительно прошептал Вальке маленький тихий Павлик. «На ней будет город».
«Надо сперва начертить улицы», — сказал Толька Сажин и сосредоточенно сдвинул брови, похожие на черные кляксы.
«Надо сперва хоть один дом построить», — заметила Ирка.
«Какой?» — сухо спросил Сажин.
«Хоть какой», — глядя в небо, сказала Ирка.
«Интересно», — произнес Толька и поднял левую бровь кляксу. «Кто это будет строить дом, если никто не знает, где будет улица?»
«Интересно, кто это видел улицы без домов?» — въедливо произнесла Ирка и сжала губы.
«Увидишь», — пообещал Сажин и прищурился.
«Да ну», — сказала Ирка.
«Ну вы», — встревоженно начал Андрюшка.
«Хва!»
— и не кончил. Они сшиблись, как всадники на полном скаку, и, сцепившись, рухнули на песок. Они коротко и зло сопели. Они вздымали локтями песочные фонтаны и взбрыкивали худыми ногами.
«Вот бешеные!»
— горестно прошептал Павлик и отступил на два шага. Стриженный толстощекий Юрка страшно округлил глаза и заорал
«Прекратить!».
Все это случилось в несколько секунд. Валька даже не успел ухватить и раскидать рассвирепевших архитекторов. Они сами отлетели друг от друга, как резиновые куклы. Они сидели в двух метрах друг от друга и дышали часто-часто. Ирка прижимала языком разбитую нижнюю губу, Толик осторожно трогал царапину, которая тянулась от уха до подбородка.
«Заработала?» – деловито спросил Толька. «Еще хочешь?»
«А ты?»
– коротко осведомилась Ирка.
«Бомбес!»
– она хотела сказать «балбес», но мешала губа.
«Кончили?»
– тихо спросил Андрюшка. Они взглянули на него и разом вздохнули. Андрюшка отвернулся и объяснил Вальке.
«Каждый день так, иногда два раза в день».
«Разве так строят города?» – с досадой сказал Валька. «Надо же план!» Он разорвал коробку из-под стекол и карандашным огрызком на куске картона изобразил старинный многобашенный город. Бросил картонку Андрюшке и отошел подальше. Он опять устроился на треснувшем бетонном блоке, уже теплом от солнца. А на желтой горе шла работа. Вырастали круглые башни, ощетинивались зубцами стены, поднимались купола главного дворца. Ирка-скандалистка и Толька Сажин выводили арку больших крепостных ворот. Они трудились рядышком, щека к щеке. Толькина царапина припухла и порозовела, а Иркина губа вздулась и повисла, как оторванная подошва. К ней прилипли песчинки, а ворота с башнями по сторонам получились неплохие. Андрюшка сидел на корточках в самой середине города. Он мастил цветными осколками центральную площадь. Он не просто так покрывал ее кусочками стекла, а, кажется, хотел выложить какой-то узор. Но узор, видимо, не получался. Андрюшка хмурился и покусывал губу. Валька мог бы подойти и помочь, но чувствовал, что Андрюшка не обрадуется. Валька знал, как это плохо, если за спиной появляется непрошенный советчик или зритель. Андрюшка встал, шагнул, как Гулливер, через городскую стену и в раздумье стал смотреть на город. Он стоял, обняв себя за плечи и наклонив голову. Матросский воротник на правом плече вздыбился до уха. Лицо у Андрюшки было очень сосредоточенное и немного обиженное.
«Не получается почему-то».
Валька взглянул и почти машинально попробовал пальцем острие карандаша.
«Хорош, годится».
На куске картона он осторожно вывел контур маленького острого подбородка. потом легко прочертил две скобки. Получилась нижняя губа приоткрытого Андрюшкиного рта. Верхнюю губу Валька наметил одной тонкой черточкой. Он знал, лишние штрихи никогда не усиливают сходство. Главное – точность. Андрюшка стоял не шевелясь, будто догадывался, что это очень нужно Вальке. А Валька уже несколькими линиями набросал отросшую Андрюшкину челку и провел короткие черточки бровей. Нос у Андрюшки совсем простой. Валька поставил над верхней губой маленькую скобку, и все. Самое трудное – это, конечно, глаза. Особенно, когда их почти не видно в тени ресниц. Валька, чуть дыша, вывел тонкие полумесяцы опущенных век. Аккуратно прочертил уголки глаз. Несколькими точками отметил ресницы. А потом волосяными штрихами прорисовал окруженные светлыми ободками зрачки. Так осторожно, словно он был хирург и проводил острием по живому глазу. Он не мог ошибиться, ведь у него не было резинки. И может быть хорошо, что ее не было. Осторожность помогла Вальке. Он отложил карандаш, взглянул на Андрюшку, потом на рисунок и увидел – похож. Как ни смотри, а похож. Сходство редко удавалось Вальке, и теперь он очень обрадовался. Нужно было обязательно закончить рисунок. Карандашик заплясал на картоне. Валька рисовал Андрюшку в полный рост. Тонкая шея, сбитый воротник матроски, мятые штаны, клок тельняшки, маленькие ладони на узких плечах, сандалета со скочившим ремешком на правой ноге. Левая нога почти до колена была закрыта крепостной башней. На остроконечной башне рубиновым светом горел маленький стеклянный осколок. Взрослые все чаще проходили неподалеку от песчаной кучи. С любопытством поглядывали на растущий город, а заодно и на Вальку. Валька встал, сунул картон под рубашку и зашагал домой. Андрюшка посмотрел вслед, но окликнуть, видимо, не решился. Дома Валька взял резинку и убрал из рисунка все лишнее. Торопливые короткие штрихи заменил точными легкими линиями, и портрет сделался гораздо лучше, выразительнее. Валька осторожно перенес его на папиросную бумагу, а с нее на альбомный лист. Потом достал черную тушь и обвел карандашные линии тонким пером. Особенно долго он колдовал над лицом Андрюшки, боясь изменить даже самую крошечную черточку. Кажется, вышло как надо. Маленький, тонкий Андрюшка в задумчивости стоял над песчаным городом. Впрочем, город получился не очень хорошо. Контур крепостных зубцов и башен был слишком ломаным и небрежным. «Если прорисовать ворота и бойницы, будет лучше», — подумал Валька, но сделать ничего не успел. Взглянул на часы и охнул. Было время обеда, а он еще не сбегал за хлебом. Уже после 2 часов, когда мама и отец снова ушли на работу, Валька взял альбом. Но распахнулись двери, и без стука шагнул в комнату Андрюшка.
«Валька, кто-то разломал наш город!»
Он сказал это тихо, почти виновато, но глаза у него были совсем не робкие, потемневшие, какие-то требовательные глаза. Город лежал в развалинах. И площадь, недавно блестевшая стеклянными узорами, была перепахана и полузасыпана песком. А по песку, по склонам желтого города, как следы чудовищного змея-хищника, велись узорчатые отпечатки велосипедных шин. Все ребята были уже здесь. Горластый Юрка теперь стоял, крепко сжав губы, и колотил себя по колену смятой тюбетейкой. 2 5-летних малыша, Витька и Борис, одинаково приоткрыли рты и посмотрели на развалины опасливо и удивленно. Андрюшка опустился на корточки и начал молча выбирать из песка цветные осколки. Потом спросил.
«Валька, тебе их обратно отдать?» «Ну что ты?» – торопливо сказал Валька. «Зачем они?»
Маленький Павлик неслышно подошел к Вальке и объяснил.
«Нас позвали обедать, и мы все пошли, а кто-то приехал и все сломал. Почему?»
Валька не знал, почему. Он отвел глаза и посмотрел на Ирку. Ирка-скандалистка молча плакала. Так плачут упрямые мальчишки, когда упрямая беда все-таки доведет их до слез. Иркины слезы падали на утрамбованный подошвами песок и оставляли следы, похожие на крошечные лунные кратеры. Валька машинально подумал, что когда-то уже видел такие следы капельных ударов. Он услышал мягкий шорох тормоза, оглянулся и увидел велосипедиста. Вернее, сначала увидел лишь колеса. У Вальки хорошие глаза. Он издалека разглядел узор на передней шине. «Он!» – подумал Валька. Тогда он посмотрел на хозяина велосипеда. Это была знакомая личность. Витька Волощук с непонятным и ласковым прозвищем «Козлик». В прошлом году он учился в той же школе, что и Валька, только не в четвертом классе, а в пятом.
«Это он!»
– чуть слышно сказал за спиной Павлик. Витька, улыбаясь, смотрел на Вальку. «Привет, бегунец! Ты разве тут живешь?»
«Это он!»
– злым шепотом сказала Ирка. Валька быстро оглянулся. Строители песчаного города стояли позади почти ровной шеренгой. Они смотрели на Вальку с напряженным ожиданием. Валька знал, чего они ждут. Руки у него противно ослабели. Валька не умел драться. Не встречал он еще в жизни таких врагов, с которыми надо сходиться один на один и драться всерьез. Были, конечно, короткие стычки, были общие свалки, в которых больше шума, чем дело, но там не требовалось ни умения, ни особой смелости. «А я, понимаешь, уже две недели здесь живу, а знакомых не вижу. Тоска, как на кладбище!» — весело продолжал Козлик. Он смеялся. Он был рад, что встретил Вальку. Хоть не очень хорошие знакомые, но все-таки из одной школы. Козлик прыгнул с седла и положил велосипед. Валька криво улыбнулся и стал подходить к Витьке. Позади он услышал шаги. Кто-то двинулся следом. «Андрюшка?» «Привет!» — сказал Валька Козлику. Шаги оборвались. Андрюшка отстал. «Что, новая машина?» — Валька кивнул на велосипед. «Отец вчера купил», — охотно объяснил Козлик. «Еле-еле я его сагитировал». У него было круглое безбровое лицо и коротенькие светлые волосы. Они торчали косичками, как частые рожки. «Может, поэтому он, Козлик?» Переднее колесо велосипеда медленно вертелось, и по спицам прыгали солнечные искры. За спиной у Вальки было молчание.
«Ну, как ездит?» — проговорил Валька.
«Люкс, как по воздуху!»
«А по песку?» — хрипловато спросил Валька. «Тоже как по воздуху?»
«Тянет и по песку! Один раз только забуксовал! Там, на ихней куче! Прямо на ихних домиках! Ладно, хоть шины на стеклах не пропорол!»
«Ты!» — медленно сказал Валька. «Гад!»
Козлик очень удивился. Он даже не рассердился сначала. Он подумал, что Валька шутит. А когда увидел, что шутки никакой нет, попросил «Повтори!» и выпрямился. И стал выше Вальки на пол головы. У него были голубые колючие глазки и длинные мясистые руки. И повторять было незачем. Валька размахнулся и неумело из-за плеча ударил кулаком по Витькиному носу.
«Ух ты!»
— изумленно сказал Козлик. Он уже развернулся для ответного удара, но вдруг заморгал, поднес к лицу ладонь и зажмурился. Из носа густыми струйками текла очень темная кровь. Козлик басовито заревел. Это было неожиданно и непонятно. Валька даже испугался. «В чем дело?» — спросил кто-то негромко и резко. Рядом с Витькой стал невысокий сухощавый капитан милиции.
«Ну все», —
уныло подумал Валька.
«В чем дело?» —
повторил милиционер. И вдруг взорвались тонкие ребячьи голоса, словно гомон потревоженных воробьев. И можно было в этом шуме разобрать, что во всем виноват бандит и разрушитель Витька Козлик, а Валька ни в чем ни капельки не виноват. А можно было и ничего не разобрать, но капитан понял. Он посмотрел на Витьку, поморщился и, сдерживаясь, приказал «Марш домой! Сию же минуту! Там поговорим!» Он повернулся и зашагал прочь. Цок-цок-цок, щелкали по асфальту каблуки. Витька Козлик, не глядя на Вальку, потащил к подъезду велосипед.
«Это отец его, он ему покажет», —
задумчиво, но без сочувствия сказал Павлик.
«Так ему и надо»,
— беспощадно закончила Ирка. У Вальки противно вздрагивали локти. Однако дело закончилось как надо, можно было уходить. Он вернулся домой и с удивлением продолжал вспоминать о своей случайной доблести, а минут через 10 снова пришел Андрюшка.
«Та картинка, где город?» — начал он. «Ты унес, разве она тебе нужна?»
«Нет, а тебе?»
«Может быть, мы снова построим?»
«Возьми, там, на столе».
Андрюшка шагнул к столу и странно затих там.
«Это я?»
Он смотрел на раскрытый альбом, который Валька забыл убрать.
«Мало ли кто!» — проворчал Валька. Андрюшка навалился на стол грудью.
«Правда, я!» — сказал он шепотом. «Ну и ну!»
Он долго смотрел на рисунок. Потом выпрямился и выцарапал из тесного кармана штанишек складной ножик малютку.
«Давай меняться, Валька, давай, а? Он хороший, только кончик обломанный, но его подточить можно, я сам могу подточить».
Он держал на ладошке свое сокровище с коричневой ручкой из пластмассы и смотрел на Вальку почти умоляюще. Что-то случилось с Валькой. Он засмеялся и осторожно вырвал из альбома листок, взял ножик и опустил в карман Андрюшкиной матроски. Протянул рисунок.
«Возьми ты его, если надо, меняльщик. Догадался тоже. Я же еще могу сделать».
Конечно, он снова мог перевести Андрюшкин портрет в альбом с картона и папиросной бумаги, но теперь, когда рядом был живой Андрюшка, рисунок не казался Вальке удачным. Так себе. Андрюшка свернул листок в аккуратную трубку.
«Я, Валька, пошел.
Подожди, я с тобой, а то козлик повстречается да навешает тебе блинов».
«Тю, навешает! Я скажу, что ты ему тогда еще не так навешаешь!»
«Хм, самокритично», — подумал Валька. «Его теперь никто бояться не будет», — добавил Андрюшка. «И вообще...»
Что такое «вообще», Валька понял через два дня. Он случайно услышал, как совершенно незнакомая маленькая девочка кричала какому-то большому парню.
«Только приди еще, ходуля! Валька Бегунов тебе как даст!»
«Поздравляю вас, товарищ Бегунов», — ехидно подумал Валька.
И вдруг он встревожился. А что, если Андрюшка начнет всем рассказывать не только о Вальке-защитнике, но и о Вальке-художнике, и рисунком начнет хвастаться? Этого еще не хватало. Но ничего такого не случилось. Валька решил, что Андрюшка потерял или забросил рисунок. Оказывается, что он не потерял и не забросил. Вывесил Валькино произведение на стенку и радуется. Валька натянул шапку. «Надо мне идти. До свидания».
«Постой, постой!» Андрюшкин отец взял его за локоть. «Ты давай, раздевайся. У нас уже чай готов».
«Разве у вас починили водопровод?»
«Водопровод? Да его и незачем чинить. Все в порядке. Временами только давление ослабевает, но это пустяк. На минуту».
«Ну да, на минуту», угрюмо сказал Андрюшка.
Отец покосился на него и с усмешкой объяснил.
«У этого товарища свои соображения. Ты думаешь, он зачем с ведром на улицу отправился? Чтобы показать, какой он большой и самостоятельный. Мало того, случилась вещь вообще небывалая. Уже два вечера подряд он моет посуду. А зачем ему это надо? Для авторитета? Ничего подобного. Дело в том, что этот товарищ желает иметь коньки на ботинках, а его бесчувственные родители коньки покупать не спешат, потому что боятся отпускать его одного на каток». Андрюшка сполз со стула и полез под кровать за тапочками. Из-под кровати он сказал:
«Мы с Юркой Померанцева вместе ходили».
«Ох уж этот Юрка Померанцев», — со вздохом произнесла мама и обратилась к Вальке.
«Жаль, что ты не катаешься на коньках».
Она, оказывается, знала и это. Андрюшка выбрался с тапочками в руках. Валька заметил у него на ресницах маленькие прозрачные капли. «Скверное дело», — подумал он.
«Ну ладно», — торопливо заговорил отец. «Как-нибудь решим. До зарплаты о коньках все равно думать нечего».
«Все-таки я пойду», — сказал Валька. «Дома, наверное, ждут. У нас-то в самом деле нет водопровода».
Андрюшка поморгал, стряхивая капли, виновато улыбнулся и попросил:
«Ты, Валька, не забудь про крепость».
«Не забуду», — сказал Валька.
Он осторожно просовывал в отсыревшую варежку руку забинтованным пальцем.
«Порезал?»
— сочувственно спросил Андрюшка.
«Обжег.
Да так, чепуха», — отмахнулся Валька. Утро. Паруса. После завтрака мама спросила мимоходом:
«Надеюсь, ты не забыл?»
Валька сделал невинные глаза.
«О чем?»
«О парикмахерской, радость моя», — сказала она. «Просто поразительная у тебя память».
Валька поскреб в затылке.
«Я не забыл, но разве парикмахерские открыты по воскресеньям?»
«Не валяй дурака!» – последовал ответ. Мама стояла перед зеркалом и примеряла новый жакет с серебряными пуговицами и нашивками. Она работала бухгалтером в управлении железной дороги, и ей полагалась форма. «Ты похожа на капитана дальнего плавания, в самом деле». «Очень приятно», — сказала мама. «А ты похож на дикобраза». «Дикобраз пишется с двумя «о»?» — спросил Валька. «Или с одним?» «Валентин!» — Валька вздохнул. «Поразительная вещь!» — возмутилась мама. «Человеку 11,5 лет, а он боится стрижки, как младенец!» Валька обиделся. «Боится! Времени жалко! На лыжах покататься хотел! Такой денек!» «Успеешь! Денек твой впереди!» «Папа, заступись!» — попросил Валька. Отец выглянул из-за газеты. «Еще чего! Чтобы и меня погнали в парикмахерскую!» Он осторожно погладил свою аккуратную лысину. «Вот так всегда!» — вздохнул Валька. «Нет, чтобы поддержать, как мужчина мужчину!» «Иди, иди, мужчина!» — сказала мама. «А то сама постригу!» И Валька пошел. На улице он сразу понял, что упирался зря. В такую погоду прогуляться по городу — одно удовольствие. Утро было искристо-розовым. Мороз поскрипывал, как густое яблоко в крепких ладонях мальчишки. Настроение у Вальки было солнечное. День начинался совсем неплохо. Морозные звезды в окне, черные антенны-планеры на больших домах, Андрюшка и его родители, которые, оказывается, считают Вальку своим человеком. Валька шагал и насвистывал, хотя при морозе это довольно трудно. На автобусной остановке галдели и веселились малыши, человек 30. Наверное, первый класс. Тут же была их учительница, совсем молодая, похожая на Валькину сестру Ларису, которая училась на геолога в Ленинграде. Учительница наводила порядок. «Иванов! Иванов! Зачем ты полез в снег? Сейчас подойдет автобус, сию же минуту становись в пары! Андреев! Коля Андреев! Кому я говорю? Никто не смейте выходить на дорогу, там машины! Малеев и Ковальчук никуда не поедут, они медленно пойдут домой, если не перестанут толкаться! Никуда не отходите! А где Новоселов? Новоселов Игорь!»
Новоселова Игоря не было. Едва наметившиеся пары опять рассыпались.
«Ребята, кто его последний раз видел? Тише, отвечайте по порядку! Ой, да замолчите же вы!»
«Сейчас придет!» — пробубнила толстая девочка, до носа закутанная шарфом. «Он скоро!»
«Вон он идет, Вера Павловна! Вот он! Ура, Новосел!»
Валька оглянулся, охнул и остановился. Если бы он был девочкой, то, наверное, завизжал бы от восторга. Новоселов был просто великолепен. Рыжая ушанка сидела на его голове удивительно лихо, боком. Она сползала ему на левую бровь, а с правой стороны открывала лоб. Одно ухо торчало в сторону, как у веселого щенка, и пружинисто подпрыгивало. Шарф распустился и лежал на плечах широким зеленым кольцом. Тонкая шея Новоселова торчала из расстегнутого мохнатого воротника, словно из грачиного гнезда. На круглом лице его было написано «Блаженство». Осторожно нес он перед собой распечатанное эскимо. Через каждые два шага Новоселов радостно жмурился и розовым языком касался шоколадного бока. Он держал мороженое голыми пальцами, а пришитые к рукавам варежки раскачивались на тесемках, как маятники. Вот схватить бы сейчас карандаш, встать бы с альбомом в тень за выступ дома. Вот был бы рисуночек. Даже название придумалось сразу — «Нарушитель». «Ну ладно», — подумал Валька, — «я его запомню, а дома сяду за рисунок». А у Веры Павловны Новоселов радости не вызвал. Наоборот.
«Это что же такое? В такой мороз! Кто тебе разрешил? Новоселов, перестань сейчас же! Где ты был? Я кому говорю?»
Но бронебойная очередь запрещений и вопросов не задела Новоселова. Он приближался все так же медленно и молча. Остановился.
«Где ты его ухитрился купить?» — отчаянным голосом спросила Вера Павловна.
Новоселов махнул в сторону гастронома. «Тама!» Один глаз его был в тени шапки, а другой, синий и блестящий, преданно смотрел на учительницу.
«Не смей есть мороженое! Ангину хочешь получить?»
«Не бросать же теперь уж!» — рассудительно заметил Новоселов и нахально откусил почти полпорции. В толпе заныли.
«Новосел, обжора! Дай лизнуть!»
Новоселов щедрым жестом, не глядя, протянул эскимо. Оно прошло по рукам, как эстафетная палочка.
«Вера Павловна, вам оставить?» — пробубнила закутанная девчонка. «Оставьте меня в покое, мучители!» — скорбно сказала Вера Павловна.
Валька засмеялся и зашагал вдоль чугунной заиндевевшей решетки газона.
Парикмахерская находилась на улице Павлика Морозова. Последний раз Валька был здесь в середине октября. Моросил серый дождик, а к зеркальной витрине парикмахерской прилипли желтые березовые листья. На громадном стекле витрины белели надписи «Мужской и женский зал», «Стрижка», «Перманент», «Окраска волос», «Бороды и усов», «Маникюр». Кроме того, там был изображен лупоглазый красавец с аккуратным пробором. Но вот что значит не стричься два месяца. Оказалось, что за это время парикмахерская исчезла. Не было синей вывески, пропали белые надписи. Над знакомой дверью блестели незнакомые слова, составленные из трубчатых стеклянных букв. «Молодежное кафе «Бригантина». А в витрине Валька увидел натянутый на раму холст, на котором был изображен масляными красками грузный трехмачтовый парусник. Очевидно, художник считал, что это и есть «Бригантина». Валька не успел даже удивиться и подосадовать, что парикмахерской нет на старом месте. Парусник сразу привлек его. Не красотой привлек. Наоборот, это была какая-то барка, к которой добавили мачты с раздутыми, как пузыри, парусами. Видимо, художник разбирался в парусах, как Валька в кибернетике. Оставалось пожать плечами и пойти на поиски другой парикмахерской. А Валька стоял. Все-таки картина чем-то привлекала. Было в ней среди разных неточностей что-то верное и хорошее. Что? Не мог Валька понять. Художник знал какой-то секрет, а Валька не знал. Он зажмурился, подождал несколько секунд и широко распахнул ресницы. Нет, не помогло. Трехмачтовый парусник берег свою маленькую тайну. Валька отвел глаза и тихонько плюнул с досады. Его прозрачное отражение в стекле тоже плюнуло и сморщилось. Валька глянул на него сердито. И тут заметил еще одно отражение. Девушку в вязаной шапочке и пальто с воротником, похожим на меховой калач. Шапка и пальто были незнакомыми, а лицом — знакомым. Оно смотрело в стекло на Вальку весело и слегка удивленно. «Ой, здравствуйте!» — сказал он и обернулся. «Здравствуй!» — сказала она. «А я иду и вижу, кто-то знакомый на себя любуется». Валька немного смутился. «Я не на себя, вот на него!» — он кивнул на парусник. «Нравится?» «М-м-м-м!» — Валька сморщил нос и помотал головой. «Почему? А по-моему, ничего». «Неправильно нарисовано», — сказал Валька. «Смотрите, написано «Бригантина». Разве бывают трехмачтовые бригантины?» «Честное слово, не слыхала», — призналась она. «Они всегда двухмачтовые», — объяснил Валька. «Бригантина — значит шхуна бриг. На фок-мачте прямые паруса, на гроте — гафельный и топсель. А стакселя? Они так никогда не раздуваются. Они же крепятся на штагах, а штаги...» Валька замолчал, потому что увидел, она смеется. Смеется и поднимает руку, словно хочет защититься от него вязаной варежкой. «Бегунов, пощади, я же ни капельки не понимаю!» Валька на секунду растерялся. Чтобы как-то закончить разговор, он пробормотал. «В общем, это, наверное, трехмачтовый барк?» И рассмеялся. В самом деле получилось смешно. Она сказала. «Верю вам, капитан, но...» «Тебе в какую сторону?» «Хоть в какую, мне одинаково. Я живу на Пушкинской». «По пути», — соврал Валька. Почему-то ему не хотелось прощаться, но о чем говорить, он тоже не знал и шагал, молча глядя под ноги. «Кажется, подорвала я свой авторитет, да? Учительница географии и не знает, какие паруса на бригантине. Стыдно?» «Что вы?» — неловко утешил Валька. «Это же не обязательно. Паруса — это раньше было». «Ну, не скажи», — возразила она. Они свернули на улицу Качалова. Навстречу потянул ветер. Не сильный, но обжигающий лицо. В нем были миллионы игольчатых невидимых льдинок. «Ой, я подниму воротник!» — услышал Валька. «Подержи, пожалуйста, сумку». Сумка была совсем не зимняя, из белой клеенки с крупными черными кольцами. С такими летом ходят на пляж. Какой-то увесистый груз распирал клеенку острыми углами. «Вот и все, давай ее». «Я сам буду нести», — сказал Валька. «Она ведь тяжелая». «Ну и что? И не тяжелая нисколько». «Есть еще лыцари на Украине», — улыбнулась она. «Впрочем, неудачное сравнение. На Украину здесь не похоже, верно?» «А вы были на Украине?» «Только в Крыму, на раскопках в Херсонесе, когда училась». «Я думал, вы там жили», — сказал Валька. «Почему? Разве я похожа на украинку?» Валька замялся. «Нет, не знаю, только имя». «А, это дедушка виноват. Интересный был дедушка. Гоголя любил ужасно. Папу в честь Гоголя Николаем назвал. А когда я появилась, стал просить, пусть будет Оксана. Вот и получилась Оксана Николаевна Галина. Деду на радость, ученикам на горе». «Не на горе», — сказал Валька.
Дальше целый квартал они шагали молча. У Вальки мерзли пальцы, и он часто перехватывал сумку из руки в руку. «Понесем по очереди», — предложила Оксана Николаевна. «Нет, я сам». «Все-таки она тяжелая, там две пары коньков с ботинками». «Разве каток уже открыт?» — удивился Валька. «Ведь рано». «Я не с катка, я от товарища», — сказала она. «Это мой бывший одноклассник, знаменит тем, что великолепно точит коньки. Раньше мы к нему даже в очередь записывались. Важничал он ужасно. Объявлял часы приема». Валька засмеялся. «А сейчас?» «Сейчас у него всего два заказчика, я и Сережка, мой брат». «Брат?» — почему-то удивился Валька. «Да, братишка», — сказала она. «Мой оруженосец. Мы с ним вместе на каток ходим». «Наверное, большой уже», — полувопросительно заметил Валька. «Да нет, то есть, конечно, в четвертом классе. Кстати, в нашей школе учится». Они опять замолчали. Хруп, 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 скрипели на снежном тротуаре подошвы. «Оксана Николаевна», — осторожно заговорил Валька, — «а тот вопрос не решился?» «Какой вопрос, Бегунов?» «Про классного руководителя. Вы у нас не будете?» «Ну что ты, у меня уже давно 6 А». «У-у-у», — сказал Валька. «Вы разве не знали?» «Ничего мы не знали. А в 6 А все жулики. Они говорят, у нас 5 кило цветного лома свистнули», — сказал Валька. «Вы с ними наплачетесь». «Ну, Бегунов!» — воскликнула она и начала смеяться. Смех вырывался из-под воротника клубочками пара. Валька не улыбнулся. «А чем у вас в классе плохая жизнь?» — спросила Оксана Николаевна уже спокойно. «Вами же сама Анна Борисовна занимается». «Она занимается», — сказал Валька. «А что?» «Ничего», — вздохнул Валька. «Занимается. Она очень опытный педагог». «Ага», — сказал Валька. «Вы, по-моему, просто не хотите ее понять». «Наверное», — сказал Валька и отвернулся. Они проходили мимо большого магазина. За широкими окнами продавщицы развешивали гирлянды елочных шаров. В одной из витрин девушка в синем халатике прилаживала ватную бороду молодому симпатичному манекену, превращала его в Деда Мороза. Манекен терпел и натянуто улыбался.
«Бегунов, да, послушай, я ведь даже не знаю, как тебя зовут. Вернее, не помню. В школе всегда почему-то по фамилии. Нехорошо. Валька, Валентин, ну или Валя», — он поморщился. Оксана Николаевна улыбнулась. «Валя не звучит, да? Меня все Валькой зовут. Лучше. Ты любишь рисовать, да?»
Валька быстро сказал. «Откуда вы знаете?»
«Ну, ты рассматривал картину, говорил о ней».
Валька пожал плечами.
«Я просто хотела узнать, как ты относишься к урокам рисования. У нас ведь новый учитель».
Валька чуть не сказал «чертежник». Так все звали нового учителя, потому что в старших классах он вел черчение. «Юрий Ефимович, он недавно. Ведь он должен быть вашим классным руководителем».
«Хорошо», — оживился Валька. «Постой, разве Анна Борисовна вам не говорила?»
«Не говорила».
«Странно. Может быть, он не согласился?»
Валька насторожился.
«Почему?» «Видишь ли, честно говоря, он педагог молодой. Он хороший художник, но в школе недавно. А вами даже Анна Борисовна недовольна».
«Далась и Анна Борисовна», — подумал Валька. «Чем она недовольна?» — буркнул он.
«Ну, вам лучше знать. В общем, я, кажется, зря тебе сказала».
«Думаете, я болтать буду?» — обиделся Валька. «Никому я ничего не скажу».
«Хоть огнем жги!» — улыбнулась она.
Боль резко толкнулась в пальцы.
«Кто меня будет жечь огнем?» — хмуро сказал Валька. «Да, пока наоборот. У тебя от мороза нос побелел. Самый кончик».
Валька отогревал правую руку в кармане. Он не стал ее вытаскивать, а поднял левую вместе с сумкой и начал оттирать нос кулаком. Сумка тяжело раскачивалась и толкала Вальку в грудь. Он рассердился и стал тереть сильнее. Оксана Николаевна твердо сказала: «Сейчас пойдем к нам, будем пить чай и греться, с Сергеем познакомлю». «И зайду», — весело решил Валька. Он вдруг подумал, что никогда не видел, как живут учителя. Оксана Николаевна жила в зеленом крупнопанельном доме на углу Пушкинской. Они поднялись на 3-й этаж. «Подожди, я возьму ключ». Она позвонила в соседнюю квартиру. Маленькая, словно игрушечная старушка, моментально открыла дверь и покачала головой.
«Нет?» — спросила Оксана Николаевна. «Нет, Ксаночка, не было. Заходи». «Спасибо, я попозже».
Она отвернулась к Вальке и огорченно объяснила.
«Безобразие. Сережка не оставил ключ. Старая история».
«Может, он во дворе?» — сказал Валька. «Там ребята в хоккей играют».
«Не играет он в хоккей. Такой тихоня. И растяпа, как видишь. Наверняка пошел к приятелю с марками возиться. Теперь не дождешься».
Старушка вздохнула и бесшумно закрыла дверь.
«А второго ключа нет?» — спросил Валька.
«Второй ключ мама случайно увезла. Она уехала к бабушке в Кунцево».
«Ну, пусть он придет, я ему устрою».
Валька всегда чувствовал себя скверно,
если при нем ругали кого-нибудь. Чтобы изменить разговор, он поспешно спросил:
«Кунцево это где?» «Под Москвой, то есть уже в Москве, район такой, не слыхал?»
Валька покачал головой.
«Я там в школе училась», — успокаиваясь, объяснила Оксана Николаевна. «Мы все тогда считали, что Кунцево — знаменитое место, из-за Багрицкого. Ты читал его «Смерть пионерки»?»
«Нет».
«Да ну, отличная поэма».
«Не люблю я стихи», — честно сказал Валька.
«Ну и напрасно. А что любишь, про шпионов?»
Можно было промолчать, но тогда она подумала бы, что Валька в самом деле больше всего любит читать про шпионов. Он тихо сказал:
«Про корабли, про море». «У Багрицкого очень много про море. Замечательные стихи. Он ведь одессит, но «Смерть пионерки» мне больше всего нравится».
Чуть прищурившись и глядя мимо Вальки, она вдруг негромко сказала: «Над больничным садом, над водой озер, движутся отряды на вечерний сбор. Заслоняют свет они, даль черным черна, пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры фабрики Нагина». «Та-та-та-та-та-та, тра-та-та», отдалось в Вальке. Было что-то очень знакомое в этом ударном ритме. «А еще», — вырвалось у него, — «рухнула плотина, и выходят в бой блузы из сатина в синьке грозовой. Трубы, трубы, трубы подымают вой». Валька стоял и молчал, будто слушал шаги уходящего отряда.
«Вот так, Валька», — сказала Оксана Николаевна. «Ну, а что будем делать?»
«Не знаю».
«Ты уж извини, так получилось. Звала в гости, а получилось вот что. Пойду к соседке, буду сидеть и жаловаться на современных детей. Она это любит ужасно».
«Тогда и я пойду», — сказал Валька и протянул сумку.
«До свидания».
«До свидания, но ты потом заходи, а Сережке вместо катка будет сегодня мытье посуды».
«Почти как у Андрюшки», — подумал Валька и остановился.
«Оксана Николаевна», — нерешительно сказал он, — «вот вы на каток, и ваш брат часто ходите?»
«Ходим», — сказала она. «Ну, не очень часто, а когда время есть, по воскресеньям обязательно».
Валька переминался с ноги на ногу.
«Хочешь с нами?» — вдруг спросила она. «В самом деле, давай, с Сережкой познакомишься».
«Да нет», — сказал Валька, — «я на коньках не привык, я на лыжах. Есть один мальчик, один мой знакомый.
Твой товарищ?»
«Ну да, товарищ. Только он в первом классе. Ему коньки хотели купить, а потом забоялись одного на каток пускать».
Оксана Николаевна смотрела на него очень внимательно. Валька почувствовал себя так, будто ему велели:
«Бегунов, дай дневник, я напишу, чтобы родители пришли в школу».
Он сказал: «Ему очень хочется на коньках кататься». Он даже ревел потихоньку.
Все так же, глядя на Вальку, Оксана Николаевна ответила:
«Понятно. Знаешь, нельзя, чтобы человек ревел, даже потихоньку. Ты меня с ним обязательно познакомь».
«Спасибо», — сказал Валька и почувствовал, что сегодня у него весь день будет хорошее настроение.
«Я познакомлю. Спасибо. До свидания».
Валька вернулся к Бригантине. Надо было идти стричься, но он вернулся к витрине с нарисованным парусником, потому что тот берег в себе какую-то загадку. «Надо смотреть внимательнее», — сказал себе Валька, но сосредоточиться не мог, потому что думал сразу и о парусах, и о малыше Новоселове, который так и просился в альбом, и об Оксане Николаевне. Здорово получилось. Шел с учительницей, а говорил о таких вещах, о которых обычно говорят с мальчишками. Словно Валька и не ученик ее, а просто хороший знакомый. Или младший брат, как ее Сережка. Этому Сережке, конечно, совсем не важно, что его сестра учительница, и он зовет ее просто Оксана и швыряет в нее снежки, когда они вместе идут на каток, и дурачится с ней, так же, как Валька с Ларисой, когда она приезжает на каникулы. Лариса поет Вальке хорошие песни о людях, идущих через тайгу, о кострах и звездах. Песни негромкие и чуть-чуть печальные, но смелые. А Сережке сестра, наверное, читает стихи. Хорошие стихи, сразу запоминаются. «Рухнула плотина, и выходит в бой блузы из сатина в синьке грозовой». «В синьке грозовой», — сказал Валька, пристально глядя на картину, и увидел вдруг, что за парусником на горизонте встает грозовая синева. На море и на небе легла тревожная тень совсем недалекого шторма. Соединение слов и краски сделало удивительную вещь. Вальке показалось, что картина качнулась ему навстречу. Он увидел, что написана она вовсе даже неплохо. Просто художник не знал, какие бывают бригантины, и выбрал парусную развалину, старое пиратское корыто. И он здорово изобразил неуклюжесть и скрипучесть этого корыта, шероховатость облупившихся бортов и тяжелую силу вздувшейся парусины. Но еще лучше получились волны. Невысокие, пологие, они шли от горизонта прямо на Вальку. Это была зыбь, широкие водяные складки. Одной стороной они отражали еще светлое небо, а другой, обращенный к горизонту, темноту шторма. Темнота была пробита неяркими бликами крутой и мелкой ряби, покрывавшей волны. В этом чередовании светлых и сумрачных полос заключалась главная загадка картины. Казалось, что волны движутся, обгоняя и раскачивая неторопливую парусную громаду. И Валька понял, что ему отчаянно хочется взяться за карандаш или кисть, нарисовать корабль на оживших волнах, свой корабль, стремительный и легкий, настоящую бригантину. Это было желание радостное, как ожидание праздника, и Валька знал, что оно уже не исчезнет. Оно не исчезло. День был длинный, искристый, шумный. И весь этот день Вальку не покидала беспокойная, самая главная радость. Иногда он даже забывал, откуда эта радость, но где-нибудь на лыжном спуске вдруг снова мгновенно и ярко вспоминалось. А волны, а бригантина. И снег был ослепительно чистым, как громадный лист альбома, открытого для удивительных рисунков. А потом пришел вечер с огнями, синевой и зеленоватым тонким месяцем среди черных антенн. Валька последний раз съехал с бугра и обессиленно бухнулся в снег. Сашка Бестужев не сумел затормозить и налетел на него, свалился, потерял очки и рукавицу. «Не мог бы ты брякнуться в стороне?» — спросил он, шаря в снегу. «Бесишься, как перед каникулами?» «Весело». Сашка вытянул из снега очки, сунул их в карман, успокоился и произнес. «Нечего радоваться. Завтра понедельник, а не воскресенье». «Подумаешь, понедельник», — отмахнулся Валька и хотел промолчать, но не смог. «Вот если бы ты новую комету открыл, ты бы радовался?» «А-а-а», — сказал понимающий Сашка и больше не спрашивал. Наверное, стал думать о своей комете. А Валька пошел домой, кое-как разделся и, будто подрубленный, крохнулся в кровать. Но он уснул не сразу. Сначала он просто закрыл глаза и вызвал свои корабли. Он устроил смотр всему флоту. Ближе всех от берега шли маленькие парусники, одномачтовые шлюпы, полуторамачтовые йолы и кечи. Чуть подальше скользили легкие шхуны, потом бригантины и бриги, большие трехмачтовые шхуны и баркентины. А далеко-далеко, почти у самого горизонта, громадные, как облака, двигались трех-, четырех- и пятимачтовые барки и фрегаты. Обгоняя эскадру за эскадрой, проносились узкие клипера с невесомыми грудами удивительно белых парусов. И вдруг из этого бесшумного хоровода вырвался и пошел прямо на Вальку двухмачтовый парусник с высоко вскинутым бушпритом. Круто накренившись, он почти чертил волны длинным гиком грот-мачты. «Вот она, моя бригантина», — подумал Валька. Но это была марсельная шхуна, потому что кроме прямых парусов, она несла на фок-мачте косой гафельный парус. Пологие волны шли к берегу, чередуя полосы света и тени. Сны уже наслаивались друг на друга, как прозрачные рисунки. Сквозь корабли Валька увидел маленького Игоря Новоселова, который держал целый букет эскимо и сосредоточенно думал, с кого начать. «Не получил еще ангину?» – спросил Валька. Новоселов заулыбался и протянул ему все порции. Но Валька не успел отказаться от щедрого подарка. Заснул. Паруса. Валькины альбомы.
среду после 5-го урока Зинка Лагутина сказала: «Бегунов, а я что-то знаю?» и хихикнула. «Что ты знаешь?» – поинтересовался Валька. Не терпел он Зинкину привычку загадочно хихикать и делать из пустяков тайны. «Знаю», – сказала Зинка, – «ты сегодня опять сбежишь с репетиции». «А Волга?» – мстительно спросил Валька. Она захлопала глазами. «Что Волга? Впадает в Каспийское море? А дважды два – четыре? А колеса круглые?» Зинка подумала и сказала: «Не остроумно». Валька сердито давил коленом и старался застегнуть набитый портфель. «Анна Борисовна говорила, что если кто-нибудь на хор не будет ходить, она у того родителей вызовет», — сообщила Зинка. «Она это каждый день говорит», — сквозь зубы ответил Валька и прилег на портфель. Зинка опять хихикнула. «Она говорит, что сама будет следить, чтобы никто не убежал с репетиции». «Убегают из тюрьмы», — сказал Валька и щелкнул замком. Зинка взглянула как-то сразу удивленно и хитро и быстро проговорила: «Ой, Бегунов, какой ты!» «Какой?» Но Зинка уже шла к своей партии и, не обернувшись, покрутила над плечом растопыренной ладонью. «Такой, мол, странный». Валька молча подхватил портфель. Зинка сказала: «Я на хор, наверное, тоже не пойду. Лучше в кино. Выстрел в тумане. Смотрел?»
«Смотрел», — сказал Валька. «Дрянь». Он вышел в коридор и зорко глянул по сторонам. Нет ли завуча? Оставаться на репетицию и разучивать песенки о зимних каникулах совершенно не хотелось. Дома Вальку ждала «Легенда океана». Он решил назвать так свой парусник, шхуну, которую хотел нарисовать среди бегущих волн и рваных облаков, предвестников шторма. Шхуну, а не бригантину. Марсельная шхуна лучше бригантины. Ее нижний парус на фок-мачте не заслоняет легкого и тупого переплетения снастей. И от этого все паруса кажутся приподнятыми и невесомыми, и судно выглядит стройнее. Валька 3 дня думал о паруснике и не брался за карандаш. Боялся спугнуть свою легенду. Он знал, что так бывает. Сядешь за рисунок раньше времени, и первая неудача прогонит радость. Но сегодня Валька почувствовал – пора. Валька помчался в раздевалку. И там он увидел Андрюшку. Андрюшка, уже одетый, стоял у окна и скучал. Заметил Вальку и сдержанно заулыбался. «Ждал», — понял Валька, — «целый лишний урок ждал». Они вышли на улицу. Был темный бессолнечный день, и на тротуары косо падал снег. Это с далекой Атлантики пришел на Урал влажный ветер, прогнал холод и принес мягкие снегопады.
«Мы уже сделали крепость», — сообщил Андрюшка. «Почти совсем».
«Угу», — сказал Валька.
«Только ты 5 зубцов нарисовал на башне, а получилось 4».
«Можно и 4», — сказал Валька. Он думал о том, следует ли рисовать шхуну с поставленным фор-брамселем. Если близко шторм, фор-брамсель должны убрать, но без него парусник будет выглядеть гораздо хуже. Исчезнет его стремительность, его наполненность ветром.
«Оставлю», — решил Валька.
В конце концов, если упущено время и шторм подошел вплотную, верхний парус не убрать даже при желании, пока не сорвет его ветер.
«Валька», — сказал Андрюшка, — «знаешь что, Валька, нарисуй мне костюм».
«Ага».
«Ну, Валька, ты же не слышишь».
«Какой костюм?»
Валька поморщился. «На елку, для утренника, пиратский».
«Чего?»
«Пиратский костюм», тихо повторил Андрюшка. «Как в острове сокровищ, морской».
«Зачем?»
«Ну, для елки же», с нажимом повторил Андрюшка.
«Да нет, зачем пиратский, Андрюшка?» И тут Валька чуть-чуть не брякнул. «Какой из тебя пират? Как ястреб из цыпленка».
Но не сказал, только губу прикусил, чтобы не поползла улыбка. Он представил щуплого Андрюшку в широченных сапогах с раструбами, в камзоле с отворотами, в тяжелых ремнях с громадными пряжками, и пара пистолетов за поясом, и, пожалуй, черная повязка на левый глаз. Карамба! А что, смешно, но здорово.
«Все одинаковые костюмы делают», — сказал Андрюшка. «Я сперва хотел космонавтом нарядиться, а космонавтов будет 27, а больше никак не знаю. Балериной, что ли? Мама сказала, что если ты нарисуешь, она костюм сделает, а без картинки не может».
«Нарисую», — согласился Валька, — «только завтра».
«Завтра я приду, а сегодня ты занят?»
«Сегодня я чертовски занят», — серьезно сказал Валька.
Он с порога метнул в угол портфель и шагнул к столу, печатая каблуками мокрые следы. Как тугая струна пела в Вальке радостное нетерпение. Хорошо, что на столе всегда стоят отточенные карандаши. Хорошо, что стол покрыт новым листом зеленой бумаги,
еще без клякс, царапин и надписей. Первый набросок можно сделать прямо здесь. Забыв снять пальто, Валька склонился над столом, дотянулся до карандаша. Подумал секунду и острым грифелем вычертил гибкую линию форштевня. Мысленно он тут же продолжил рисунок до бушприта, легкого, словно вскинутое для атаки копье, а над бушпритом три узких парусных треугольника – бомб-кливер, кливер и стаксель. Знания о парусах приходили к Вальке постепенно и незаметно, отовсюду. Из книжек, где были краткие морские словари, из журналов, где нет-нет, да и мелькнет снимок учебного барка или экспедиционной шхуны, из фильмов, где снятые на киноленту модели в точности похожи на большие фрегаты. Все люди читают эти книги и журналы, и фильмы смотрят. Но тут же забывают сложные названия ветров, снастей и парусов. Ведь главное – приключение. А Валька не забывал. Он никогда не видел ни моря, ни парусов, но он любил их, как другие любят музыку, стихи или цветы. И умение отличать барк от фрегата или бриг от бригантины приносило Вальке радость. Такая же радость, наверное, бывает у скрипача, если послушен и легок смычок. Валька радовался и сейчас, знал, что рисунок даст ему много хороших минут. Он не будет торопиться, сначала легкими линиями наметит корпус шхуны, а потом займется волнами. Сейчас ему уже не хотелось изображать мерное движение зыби. Он вздыбит позади судна лохматый гребень, раскачает море гривастыми валами, с которых срываются хлесткие клочья пены, и по темным волнам раскидает блики от пробившегося луча. И потом уже, над неспокойным этим морем, построит Валька легкие силуэты мачт с кружевом снастей и стремительной парусиной фор Марселя с узкими, как клинки, треугольниками клеверов. Валька зажмурился и увидел свою легенду отчетливо, словно на фотографии. «Рисуй, как с натуры!» Но Валька отложил карандаш. Чего-то не хватало в увиденной картине. Была у этой шхуны какая-то одинокость. Слишком много волн и слишком маленький кораблик. Летит под ветром куда-то. Куда? Кто его ждет? «Никто», — подумал Валька и понял, что нужен человек. Человек, который ждет. И берег, и волны, которые взлетают у прибрежных камней. Но какого человека нарисовать на берегу? Взрослых рисовать он почти не умел. Да и не интересует взрослых парусные корабли. Валька нарисует мальчишку. Немного помладше, чем он сам. Мальчишку, который сидит на причальной тумбе и смотрит, как возникает из тумана и волн летящий силуэт парусника. Возникает и проходит мимо, как летучий голландец. Может быть, последний парусник на свете, почти сказочный, но настоящий. Валька медленно стянул пальто. Он опять не спешил браться за карандаш. Боялся спугнуть новую мысль. «Только надо найти и мальчишку», — сказал себе Валька. Он открыл тумбочку письменного стола и оттуда, из-под старых учебников, вытащил свой альбом. Это был не тот альбом, который Валька носил на уроке рисования. В том, в школьном, были изображены кособокие, старательно растушеванные кувшины, чучело уток, гипсовые завитки и уходящие вдаль рельсы. Последний рисунок назывался «Перспектива». Под рисунками стояли отметки 4, 4 с минусом, очень редко пятерка, иногда тройка. Рисовать кувшины и перспективы Вальке было лень. Кому они нужны? Учителя по рисованию, а они часто менялись, не говорили ему одобрительных слов. И никто, почти никто не знал, что Валька может на самом деле. Потому что почти никто не видел его второго альбома. В нем Валька рисовал то, что любил. Парусные корабли, фантастические города и своих приятелей и малышей. Корабли и города он рисовал давно, а ребят начал позднее, но они занимали много страниц. Валька сам не ожидал, что так получится. В августе, когда зачастил к нему Андрюшка, Валька не думал, что это всерьез и надолго. Но проходили дни, и почти каждый из них начинался с Андрюшкиного появления. Иногда он приводил всю компанию. Шумная компания в Валькиной комнате вежливо притихала и смотрела на хозяина с почтением. «Валька, ты можешь кирпичи притащить? Мы будем печку складывать. — говорил Андрюшка и смотрел уверенно и спокойно. Он никогда не сомневался, что Валька поможет.
«Ты не знаешь, где взять вот такой циркуль? Нам надо круг на земле начертить. Мы будем цирк строить. Валька, нарисуй нам ракету. Мы ее из бочки будем делать».
Чаще всего они просили именно нарисовать. Потом, по Валькиным рисункам, они возводили свои сооружения. Мосты через канаву, звездолеты, крепости и поезда. Не всегда это получалось. Не хватало времени и материалов. И где-нибудь в середине дня Андрюшка появлялся снова. Исцарапанный, перемазанный, но спокойный и деловитый. «Валька, а если крылья сделать не из досок, а из картона?» Но однажды Андрюшка не появился. Прошел день, потом второй, и Валька почувствовал ревнивое беспокойство. Он прихватил альбом, будто идет порисовать на улице, и отправился к ним во двор. Вся компания дружно скакала по асфальту на одной ножке, играли в классы. Почему вдруг в августе они вспомнили эту весеннюю игру? Вальку малыши встретили радостными криками, но прыгать не перестали. И тут он отчетливо понял, что они, в конце концов, без него обойдутся, а он без них не может. С тех пор Валька стал приходить к ним с альбомом. Это было очень удобно, они занимаются своими делами, а он рисует. Иногда Валька бросал карандаш, чтобы помочь малышам в каком-нибудь трудном деле, но они не часто обращались за этим, они очень уважали Валькину работу. И если он просил их постоять и не двигаться, они послушно замирали в самых неудобных позах. Валька листал альбом. Среди набросков и законченных рисунков он хотел найти что-нибудь подходящее для новой работы, для легенды океана, какого-нибудь мальчишку, который сидит так, как сидят на берегу. Но очень скоро он понял, что это бесполезно. Каждый рисунок мог быть хорош сам по себе, но не годился, чтобы его использовали для другого. Вот гладиаторы. Только сажен вскочил на перевернутую бочку и отбивается деревянным мечом от наседающих мальчишек. Черные брови сведены к переносице, а волосы над лбом встали торчком, как гребень у бойцового петуха. Кажется, похоже получилось. Космонавты. Все та же бочка, превращенная теперь в ракету. Четверо сидят в ней, а пятилетний Борька стоит в стороне и надулся. Ему поручили руководить запуском с земли. Первый снег. Деревья и палисадники уже в пушистых оторочках, но на земле снега еще очень мало, и двое мальчишек скребут лыжами по замерзшим комкам. Это он Андрюшку и Павлика рисовал. Ирка и месяц. Тонкая березка, узкий светлый месяц над ней и притихшая Иринка. Стоит, запрокинув голову, в ботах, в капюшоне, конец октября. И еще рисунки. Летние, осенние, зимние. Постепенно Валька перестал стесняться своей дружбы с Андрюшкиной компанией, а вот рисунки эти не показывал никому. Наверное, так же прячут свои первые стихи начинающие поэты, и так же какая-нибудь девчонка никому не показывает записку с приглашением в кино, полученную от мальчишки из соседнего класса. У каждого бывает своя тайна, и каждый имеет на нее право. Валька слишком много любви вкладывал в свои рисунки и боялся, что кто-то скользнет скучным или насмешливым взглядом и спросит: «Зачем ты возишься с этой мелкотой? Неужели охота?» А может быть, не спросят, но подумают. Показать бы тому, кто обязательно поймет. Но кому? Учителя по рисованию менялись в школе буквально через каждые две недели, и ни один из них Вальке не нравился, кроме последнего. Недавно в классе появился чертежник. Чертежником его прозвали старшеклассники, к которым он пришел немного раньше. Звали его Юрий Ефимович. Он был высокий, русоволосый и очень молодой. Чуть сутулился, но иногда вдруг резко выпрямлялся, и тогда Вальке казалось, что на боку у него висит невидимая шпага. Говорил Юрий Ефимович, слегка запинаясь на звуки «р». У него получалось временами вместо «рисовать и ребята» «рлисовать рлебята». Но это даже нравилось Вальке, так же, как нравился его спокойный голос и какая-то особая точность и цепкость движений. На первый урок чертежник пришел с глобусом и сказал: «Давайте попытаемся изобразить эту штуку. Только обратите внимание, что глобус – это не просто шар на подставке. Это модель Земли, планеты, с морями, горами и пустынями. Не знаю, как вам, а мне глобус всегда напоминал о приключениях и о космосе.
Короче говоря, я не буду возражать, если вы нарисуете его летящим среди комет, облаков, спутников или в окружении какой-нибудь, ну, скажем, тайны. Класс загудел. «Думайте», — сказал чертежник. Валька нарисовал тогда громадный земной шар, который восходит из-за морского горизонта, а по морю, навстречу ему, скользит высокая трехмачтовая каравелла. Море не получилось у Вальки, да и весь рисунок был поспешным и неудачным, но чертежник взглянул и тихонько сказал: «Интересно». «Может, показать ему все?» – подумал тогда Валька, но было страшновато, и он решил посоветоваться сначала с Сашкой. В старших классах Сашку, наверное, будут звать декабристом. Но пятиклассники о декабристах знали не очень много и звали Сашку просто Стужей. Фамилия у него – Бестужев. Сашка – человек непростой. Иногда казалось, что у него до крайности веселый нрав, а иногда он становился задумчив или раздражителен. Кроме того, Сашка отличался рассудительностью в речах и небрежностью в одежде. Круглые очки у него всегда сидели наперекосяк. Руки пестрели чернильными веснушками, одна штанина казалась короче другой, а пуговицы на рубашке были перепутаны. Время от времени Сашкины родители спохватывались, отмывали его, обряжали в новый костюм какого-нибудь рижского фасона и приводили в порядок прическу. Сашка появлялся в школе, тонкий, изящный, похожий на юного скрипача. Но верный своим привычкам, через несколько дней он приводил себя в обычный вид, а родителей в уныние. Валька не обращал внимания на Бестужева, а их близкое знакомство началось с короткой и сдержанной ссоры. Случилось это в начале октября, в парке, куда пятый класс ходил на экскурсию. Бестужев был не виноват, виноват был скорее сам Валька. Когда все разбрелись по усыпанным листьями лужайкам, Валька повесил портфель на ветку. Не хотелось таскать лишнюю тяжесть. В портфеле среди учебников лежал заветный альбом. Валька принес его потому, что надеялся порисовать в укромном уголке. Укромных уголков не оказалось, и Валька отправился бродить по сухим шелестящим тропинкам. А ветка в это время сгибалась и сгибалась. Когда он вернулся к березе, портфель с отскочившим замком валялся в траве, а рядом стоял Сашка Бестужев и внимательно разглядывал Валькины рисунки. И хотя пугаться было нечего, Валька в первую секунду испугался. От неожиданности, потом разозлился и почувствовал жгучую обиду. Что же это такое в самом деле? На висячий замок, что ли, портфель запирать? Он шагнул к Бестужеву и очень невежливо рванул альбом. Сашка вздрогнул, и очки у него перекосились сильнее обычного. Опустившись на колено, Валька стал заталкивать альбом в портфель. Он ощущал противную дрожь, словно только что подвергся страшной опасности. Сашка неловко топтался у него за спиной. Наконец он сказал: «Этот альбом валялся рядом с портфелем, он все равно был открыт». Ветер перелистывал у него страницы. «Какой любопытный ветер», — язвительно заметил Валька. «В конце концов, тут же не написано, что это твой альбом». «Может быть, написано, что он твой?» — спросил Валька и выпрямился. Такой надписи не было, и Сашка нерешительно пожал плечами. Потом сказал: «У тебя нервы слабые». «Зато кулак крепкий», — с вызовом ответил Валька и понял, что брякнул глупость. Во-первых, кулак не был крепким. Во-вторых, драться сейчас было просто смешно и бесполезно. Он поднял портфель и, не оглядываясь, пошел к парковым воротам. Впрочем, на следующий день он уже почти не думал об этом случае. Вспомнил только тогда, когда поймал Сашкин взгляд. Взгляд был внимательный и немного виноватый. Валька отвернулся. Когда Валька возвращался из школы, Бестужев догнал его. С минуту он молчал и шел, отставая на полшага. Потом сказал: «Зачем ты злишься?» «Я не злюсь», — сказал Валька. Он в самом деле не злился. Чего теперь злиться? Главное, чтобы этот очкастый, худой и почти незнакомый одноклассник не болтал всем про альбом. Но он, кажется, не болтун. «Я не злюсь», — повторил Валька. «Я только вчера разозлился. Думаешь, приятно, когда кто-то...» Он сбился. Хотел сказать: «Сует свой нос не в свое дело», но побоялся новой ссоры. «Когда кто-то любопытный лезет куда не надо», — добавил Сашка. «Я знаю, понимаешь, я удержаться не мог, если бы обыкновенный альбом, а то такие рисунки замечательные». Он сказал «замечательные» так просто, что Валька сначала даже не почувствовал похвалы, и только через секунду понял, что услышал оценку, причем отличную оценку. До сих пор почти никто не говорил Вальке, хорошо или плохо он рисует. Разве что Андрюшка и его друзья. Но им все казалось хорошо, Иногда, правда, родители видели его наброски парусников или рыцарских замков, но, похвалив, они обычно спрашивали, выучил ли Валька уроки, потому что карандашами сын забавляется еще с дошкольного возраста. К этому привыкли, а к тому, что он временами хватает двойки, привыкнуть трудно. А Сашка взял и сказал: «Замечательно». И сразу видно, что искренне сказал. Валька молчал. Ему и приятно было, и неловко. «Я не люблю показывать, что рисую», — наконец проговорил он. «Начинают сразу спрашивать, это как, это зачем, а это что? Ну, в общем, плохо это как-то. Не знаю». «Я понимаю», — откликнулся Бестужев. «Ну ладно, ты не беспокойся, Бегунов. Я будто ничего и не видел, и не скажу никому никогда». «Это никому никогда?» — он произнес так просто и твердо, что Валька понял. Отрезано. Валька покусал губу, покраснел и спросил. «А тебе вот тогда в альбоме что больше понравилось?» «Да все», — сказал Сашка. На следующий день они пошли домой вместе, хотя и не договаривались заранее. «Раньше я переулками ходил», — сказал Бестужев, «но эта дорога, пожалуй, ближе». Они жили в квартале друг от друга. Кроме этих возвращений из школы, они редко бывали вместе. Даже на перемене разговаривали нечасто. Но когда Валька остался на дополнительные занятия по немецкому, Бестужев целый час сидел в коридоре на подоконнике, ждал. А до дому идти было 15 минут. У Сашки было очень симпатичное лицо, серьезное, тонкобровое, остроглазое. Очки его не портили, они словно отдельно от лица существовали. Когда Сашка начинал говорить о чем-нибудь серьезном, он очки снимал и, прищурившись, смотрел мимо собеседника, словно разглядывал дальнюю мишень. Именно так он однажды сказал Вальке: «Зайдем ко мне». Они зашли, и Бестужев выложил перед Валькой какие-то блестящие стекла и картонные трубки. «Вот, завтра собирать начну», — сказал он, немного волнуясь. «Что это?» «Да так, вроде телескопа, но ты никому об этом, вдруг не получится». Валька молча кивнул. Понял, что Сашка доверяет ему свою тайну, благодарность за альбом, который Валька уже показал ему. Впрочем, он не очень верил, что Бестужев построит телескоп. Но Сашка построил. Валька хорошо помнит, как впервые глянул в окуляр телескопа. В черном космосе среди бледных звездных точек висел светлый кружок планеты. С двух сторон от него, на линии экватора, горели по две колючих искры. «Юпитер со спутниками», — сказал сзади Сашка. Валька боялся вздрогнуть. Юпитер медленно сползал к краю видимого кружка неба. Шумел далекий поезд, дребезжало стекло открытой форточки, и Вальке вдруг показалось, что это сдержанно гудят громадные моторы, вращающие Вселенную. «Ну и сила!» — выдохнул он. Но Сашка, сняв очки, сказал: «Юпитер — это всем известная планета». «Ты хочешь открыть неизвестную?» — спросил Валька. Бестужев помахал очками. «С такой трубкой планету не открыть. Но знаешь, было много случаев, когда неизвестные кометы впервые замечали любители и даже сверхновые звезды открывали. Это точно». Валька не знал, что такое сверхновые звезды. Он поинтересовался: «А как ты узнаешь, открытая эта комета или еще не открытая?» «Как-нибудь», — ответил Бестужев. «Когда ты берешь карандаш, ты ведь знаешь, как его держать. Ну вот, и я кое-что знаю». «Понятно», — сказал Валька. «Ну и еще», — попросил Сашка, — «этот разговор о кометах между нами». «Никому, хоть огнем жги», — поспешно пообещал тогда Валька. Бестужев вдруг усмехнулся. «А тебя жгли огнем?» «Что?» «Но вот ты говоришь, хоть огнем жги». «Подумаешь», — немного обиделся Валька. «И чего Сашка прицепился к слову?» Сашка сказал: «Может, слышал про Гая Муция Сциволу? Был такой в Древнем Риме. Я читал. Только точно не помню. Кажется, его в плен захватили и начали пытками грозить. А он взял и положил руку в огонь. Печка там, что ли, топилась? Ну, враги сразу от него отступились». «Ну и что?» — сказал Валька. «Я один раз попробовал палец над свечкой подержать. До 10 считал. Просто дым из ушей. А как он? Всю руку!» «А Венеру видно в твой телескоп?» — спросил Валька.
Палец болит до сих пор. До скольки удалось сосчитать, Валька не помнит. Сейчас даже вспоминать не хочется. Надо же было такой глупостью заниматься. Один палец обжег, оказалось, что всей рукой держал огонь. Хорошо еще, что левая рука, в правой – карандаш. Валька снова над листом.
Паруса. Андрюшка и ветер.
Сначала казалось, что рисовать будет легко. Все представлялось очень ярко. Мальчик на круглой причальной тумбе, взлетевшая грива прибоя и шхуна, идущая вдоль берега. И ветер, который дует с моря. Он дует не прямо в лицо мальчишки, а немного сбоку, лохматит волосы и треплет рубашку. Но когда Валька взял карандаш, все оказалось в 1000 раз труднее. Он извел уже с десяток листов, но так и не смог сделать нужного наброска. Шхуна получалась неплохо, и рваные языки прибоя над пирсом были такими, как он хотел, но чувствовался в рисунке какой-то разнобой. Парусник сам по себе, а мальчишка сам по себе. Не было между ними связи, не было тайны и ожидания. Равнодушно как-то все выходило. Наверное, потому что не получался мальчишка. Валька с ним замучился. Он привык рисовать ребят с натуры, а сейчас приходилось делать наброски из головы. Фигурка мальчика на причальной тумбе получалась какой-то неестественной. То он выглядел слишком спокойным, то наоборот каким-то испуганным, то просто походил на кривобокого уродца. А надо было, чтобы он волновался, ждал и радовался, чтобы все это чувствовалось в том, как он сидит, в его повороте головы, ведь лица у него не видно, он спиной к зрителю. Не получалось. До сих пор все было легче. Втайне Валька даже гордился своим умением рисовать. Тонкими четкими штрихами он мог точно и выразительно передать на бумаге то, что видел, а иногда и то, что придумал. Но сейчас надо было показать в рисунке не просто корабль и мальчишку, надо было показать чувства, и умения не хватало. Измученный и злой, забывший об уроках, Валька вспомнил, однако, что вот-вот придет Андрюшка, которому обещан эскиз маскарадного костюма. В Валькиных переживаниях Андрюшка не виноват, а костюм ему очень нужен. Валька взял новый листок и за 5 минут изобразил отчаянного пирата в испанской косынке, в сапогах с отворотами, в камзоле и с кортиком. Этот рисунок не требовал особого вдохновения. Андрюшка словно только и ждал, когда Валька кончит. Он постучался и, сбросив у порога валенки, мохнатым шаром вкатился в комнату. «Получай», — сказал Валька. Андрюшка взял листок осторожно, как почетную грамоту. Несколько секунд он смотрел серьезно и внимательно, потом заулыбался. «Годится?» — спросил Валька. Андрюшка кивнул, не отрывая глаз от рисунка. Он стоял без шапки, и голова его с тонкой шеей и взъерошенными волосами четко рисовалась на фоне яркого окна.
«Андрюшка?» — осторожно сказал Валька. «Ты бы снял свою шубу, а?»
Андрюшка послушно скинул шубенку и повесил на ручку двери. Потом вопросительно глянул на Вальку.
Валька спросил, «Ты когда-нибудь слышал о летучем голландце?»
«Корабль такой», — нерешительно сказал Андрюшка.
«Ага, ну ладно, ты вообще видел парусные корабли?»
«В кино».
«Андрей!» — Валька посмотрел на него почти жалобно. «Ты мне поможешь, ладно? Мне надо нарисовать одну вещь. Понимаешь, тебе ничего не надо делать, только сесть на табуретку и подумать, будто на берегу моря сидишь, на такой чугунной тумбе. Я знаю, они кнехтами называются», — оживился Андрюшка. «Точно, сможешь? Будто ты сидишь и видишь, как у берега корабль идет. Красивый, парусный». «Ладно», — сказал Андрюшка, — «я посижу. А на море шторм?»
«Почти».
Валька принес из кухни круглую табуретку и усадил Андрюшку у стены спиной к себе. Неизвестно, представил ли Андрюшка море и корабль. Может быть, он просто был благодарен Вальке за эскиз костюма, но он старался. Он опустил одну ногу, а вторую поставил на сиденье и обнял колено. Потом чуть подался вперед, изображая внимание. В первый момент Вальке показалось, что все теперь как надо. Он схватился за карандаш и набросал уже на листе Андрюшкину голову, как вдруг заметил, что дальше рисовать не стоит. Андрюшка сидел в неудобной каменной позе, будто на шатком заборе.
«Ну что ты как деревянный?»
Андрюшка шевельнулся и устроился поудобнее, но теперь у него топорщилась куртка, а голова ушла в плечи. И вообще, в своем лыжном костюме он казался сейчас толстым и неуклюжим.
«Какой-то мешок, только уши торчат», — не выдержал Валька.
Андрюшка виновато покрутил головой. Он, видимо, очень хотел помочь Вальке, но как?
«Может, курточку снять?» — спросил он. «Точно, хотя нет. Послушай, Андрюшка, у тебя ведь был летом моряцкий костюм с воротником. Он сейчас тоже есть?»
«Есть», — сказал Андрюшка не очень уверенно. «Только где? Надо в шкафу поискать. В нем будет хорошо, да?»
«Еще бы», — сказал Валька. Он представил, как заплещет под ветром синий воротник.
А ветер сделать нетрудно. Его старый верный вентилятор, который служит семье Бегуновых много лет.
«Тогда я схожу», — предложил Андрюшка.
Наверное, были у него свои дела, тоже важные и интересные, и в голосе его уже не слышалось прежней готовности. Но все-таки он оделся и снова сказал:
«Я схожу, я скоро».
Валька отыскал вентилятор. Разбуженный от зимней спячки, вентилятор загудел сонно и недовольно, а потом рассердился и раскрутил в комнате такой вихрь, что все Валькины листы взмыли со стола к потолку.
«Тебя бы на самолет вместо пропеллера», — сказал ему Валька.
Хлопнула дверь, и в коридоре послышалась возня. Это Андрюшка стягивал свои зимние доспехи. Он шагнул в комнату, будто прямо из июльского дня, легонький, тонконогий и словно сразу же подросший. Видно, он и в самом деле подрос за осень. Матроска стала коротка и выбивалась из-за пояса, а руки смешно торчали из синих с белыми полосками обшлагов.
«Вот», — стесненно сказал Андрюшка и поежился.
Валька понял его. Отвыкший от лета, Андрюшка чувствовал себя неловко и зябко при холодном свете замерзших окон и при этом вихре, который гулял по комнате. Валька выключил вентилятор и бодро сказал:
«Ну, ты отлично выглядишь! Давай, садись, я тебя долго мучить не буду, а ветер я сделал нарочно, чтобы как на море!»
«Хороший ветер», — заметил Андрюшка и повеселел. Он опять устроился на кнехте, а Валька послал на него шуршащий воздушный вихрь. Воротник рванулся и захлопал, как синий флаг. Андрюшке не сиделось спокойно. Он ворочался, двигал локтями, крутил головой, не мог поставить как следует ноги.
«Что ты крутишься, как флюгер?» — чуть не сказал Валька,
но не сказал, а схватил карандаш и легкими длинными штрихами начал набрасывать Андрюшкину фигурку. Одну, вторую, третью. Скорее, скорее! «Это самое лучшее, что можно сделать. Пусть Андрюшка вертится, а он будет рисовать. Потом он выберет, что нужно. Так же, как на киноленте выбирают нужный кадр для фотоснимка». Первый набросок был совсем неудачный. Голова вскинута, сам Андрюшка подался назад, локти растопырены и колено торчит из-под руки острым углом. Остальные были лучше, но и они казались не очень хорошими. И Валькин карандаш метался по бумаге еще и еще. Для Вальки время летело, а для Андрюшки оно, видимо, тянулось до ужаса медленно, и он не выдержал, наконец.
«Валь, сколько уже на часах?»
Было половина пятого. День за окнами начал синеть.
«В пять по телевизору мультик будет», — нерешительно высказался Андрюшка.
Валька устало распрямился.
«Ладно, хватит. Беги смотреть телевизор. Получилось у тебя?» «Да, спасибо, Андрюшка».
На самом деле он не был уверен, что получилось. Белый лист ватмана пестрел Андрюшкиными фигурками, но ни про одну из них Валька не мог сказать «это та». Когда Андрюшка ушел, Валька взглянул на листок снова. Внимательней и спокойней. И удивился. Первый набросок вдруг показался ему удачнее всех. Именно здесь Андрюшка выглядел очень живым, словно что-то увидел он над собой вверху и, чуть откинувшись, смотрит с удивлением.
«Шхуна!» — вдруг понял Валька. «Шхуна подошла к самому берегу, и мачты ее кажутся Андрюшке высокими, как старые сосны.
Но парусники не подходят к берегу так близко при волне и ветре. Это же смертельно опасно. И все-таки пусть подойдет. Пусть шхуна возникнет у самого берега, выйдет из влажного тумана и нависнет парусами над изумленным мальчишкой, а потом, накренившись влево, уйдет вдоль берега в штормовую мглу. На то она и легенда океана. Пусть паруса и мачты займут почти весь рисунок и станут громадными. И не темными они будут, а светлыми, почти белыми на фоне рваных облаков и свинцовых волн». Валька сгреб со стола все листы и вытащил альбом. Теперь можно было рисовать уже в альбоме. А когда-нибудь, позже, Валька напишет акварелью большую картину. Паруса и железо. Вечер. На альбомном листе рисунок получался просто здорово. Вернее, начал получаться. Все выходило так, как Вальке хотелось. И чтобы не спугнуть удачу, он решил не торопиться, закончить его потом, завтра
или послезавтра. Валька взглянул на тонкие мачты, на мальчишку со вздыбленным воротником матроски, улыбнулся им как живым и прикрыл альбом. Было уже около 8 часов. Мама и отец давно пришли с работы, но Вальке не мешали. В соседней комнате они вели долгий разговор о том, что, получив зарплату, необходимо купить Вальке новое пальто, недорогое, но хорошее, потому что старое уже совсем.
«Не надо пальто! Купите лучше транзистор!» – подал голос Валька.
Транзистор был ему абсолютно ни к чему, просто захотелось подурачиться.
«Еще не легче!» –
откликнулась мама, и после этого за дверью наступило молчание. Оно было негодующим и укоризненным.
«Хорошие такие транзисторы продаются», – жалобно сказал Валька.
«Совершенно не понимаю эту современную моду», – возмутился отец. «Таскать на животе громкоговорители и оглушать улицу разными твистами».
«Лучше бы вспомнил, на что похоже твое пальто», – вмешалась мама. «Ты в нем на беспризорника похож. У других дети как дети. Вот Саша приходит. Посмотреть приятно».
Пришел Сашка, и Валька захотел, чтобы родители выглянули из своей комнаты и посмотрели. Пальто на Бестужеве сидело каким-то удивительно перекошенным образом. Верхняя пуговица висела на ниточке, а шапка лихо съехала на левый бок. При этом Сашка сохранял невозмутимый вид. Валька оглянулся на дверь. Родители понизили голоса и не показывались. Жаль, но не звать же их, чтобы нарочно посмеяться над Сашкой. Бестужев сел верхом на стул, поискал в кармане платок, не нашел и шапкой начал протирать запотевшие очки. Он был явно не в духе. Наверное, облачное небо помешало его астрономическим наблюдениям. «Разденься», — сказал Валька.
«Не буду. Я сейчас пойду. Что по немецкому задано? Я не записал».
«Завтра нет немецкого. Завтра арифметика, русский, рисование».
«Да знаю я, он послезавтра. А когда готовить? Завтра опять металлолом собираем. Забыл».
«Какой еще металлолом?» — недовольно сказал Валька.
«Обыкновенный. Такой же, как и в субботу собирали, когда ты не пришел».
«И не приду», — буркнул Валька. «Надоело уже до зелени в глазах. Одно и то же».
«Ну и дурак», — отрезал Бестужев.
«Вот обгонит нас 5-й Б, кому лучше будет? А кому хуже?»
«Нам хуже».
«Почему? Что ты из себя глупого балбеса изображаешь?» Валька подумал, что умных балбесов не бывает, но вслух повторил. «Ну скажи, почему?»
«Потому что соревнование», — устало сказал Сашка.
«Очень полезное соревнование. Консервные банки ищем. А на пустыре за Андрюшкиным домом старый башенный кран валяется. Разобрали и бросили. Он уже полгода ржавеет. Уже в газете писали. А потом говорят, нужен металл».
«Нужен», — сказал Сашка.
«Вот и поговори с ним». Валька даже разозлился. «Ну и ройся в свалках, если нравится».
«Нравится. По крайней мере, весело. Не то, что одному дома торчать».
«Кому что?» — сказал Валька.
«Конечно. Только могут подумать, что кое-кто плюет на весь отряд».
«Отряд», — сказал Валька. «Даже без насмешки. С грустью. Причем здесь отряд? Просто 5-й А. Даже барабана нет».
«Вот горе-то».
«Кто не придет на сбор, пусть без родителей в школу не является», —
голосом Анны Борисовны произнес Валька. Сашка промолчал. «Что уж тут скажешь».
А Равенков ходит, как фельдмаршал.
«Встать! Сесть! Смирно!»
Думает, если военное училище собрался, значит, уже полководец. «Вот у нас в лагере был вожатый сводного отряда».
«И 15 барабанов», — вставил Сашка.
19,
— сухо сказал Валька и в упор посмотрел на Бестужева. Сашка опустил глаза.
«Вожатый у нас так себе», — согласился он. «Только я не про него, а про ребят говорю. Они-то чем плохие?»
«А я разве сказал плохие?»
«Не сказал. Только они идут железо таскать, а ты дома рисуешь».
«Рисую!» — с вызовом сказал Валька. «Когда каток заливали, я не рисовал, а работал, хоть у меня и коньков-то нет. А ерундой заниматься мне неохота. Жестянки собирать. А кран лежит и ржавеет. Сколько в нем тонн? Пусть сперва его переплавят, а потом банки».
«Переплавят и кран, и наши банки. И, между прочим, парусные корабли сейчас тоже строят из железа. И даже 10 кранов на один корабль не хватит».
«Между прочим, не строят. Из железа не строят. Раньше строили, уже давно. Были стальные барки. А сейчас баркентина с деревянными корпусами.
Не верится что-то.
То, что у кометы голова из ледяных глыб, тоже не верится. А я ведь не спорил, когда ты говорил».
Сашка молчал.
«Я тебе говорю не о кометах, а о тебе», — наконец возразил он. «А ты все виляешь».
«Не надо обо мне много говорить», — тихо сказал Валька и с тревогой почувствовал, что Сашка ему неприятен.
«Хорошо», — сказал Сашка, тоже тихо и спокойно.
Валька выволок из угла портфель и вытряхнул на стол тетрадки и книги. Только так можно было достать из набитого портфеля дневник.
«Вот, запиши, что задано».
«Спасибо, не надо».
Неужели Сашка обиделся? Впрочем, это его дело.
Валька не виноват. Он сказал, как хочешь. Поздно уже, объяснил Сашка. Не успею сделать, потом спешу кого-нибудь. Ну смотри. Смотрю, Сашка снова зевнул. И Валька почувствовал, что за этим пустым разговором прячется и растет у них обида. Друг на друга. Надо было сказать что-нибудь хорошее, может быть смешное, поскорее разогнать обиду. Но что сказать, Валька не знал. Потому что подъемный кран действительно ржавеет на пустыре, у Баркентин деревянные корпуса, а Равенков строит из себя фельдмаршала. И кроме того, у Сашки было такое лицо, что говорить хорошие слова не хотелось. Казалось, они отскочат от Бестужева, как ягоды рябины от гипсовой статуи. Осенью в школьном сквере мальчишки стреляют ими из трубочек. Сашка встал. «Пойду. Я запру за тобой дверь». Он вышел за Бестужевым в сени в одной рубашке, и холод сразу ухватил его в крепкие ладони. Сашка замешкался у порога. «Не копайся», — ворчливо сказал Валька. «Вон какой холодюга». «Придешь завтра?» — вдруг спросил Сашка, словно не было долгого разговора. «Железо забирать?» «Железо». «Видно будет», — хотел сказать Валька. Или можно было ответить «завтра поговорим». Но Вальке показалось, что Сашка заранее готов услышать этот ответ и снисходительно улыбается в темноте. А тут еще этот холод. «Я сказал, не приду». Сашка и в самом деле, кажется, улыбался. Он спросил уже с крыльца. «А якоря у деревянных баркентин тоже деревянные?» «Отвяжись ты!» «Отвязаться — это пожалуйста». Снег заскрипел под его ботинками. Валька хлопнул дверью. В комнате он начал дрожать от запоздалого озноба. Так часто бывает. Попадешь с мороза в тепло и начинаешь вибрировать, как стиральная машина. «Бегает раздетый, а потом трясется», — сказала мама. «Попробуй только заикнуться завтра, что у тебя температура». Валька сердито промолчал. «Не трогай его», — сказал отец. «Он поссорился с Сашкой и теперь будет тихо рычать весь вечер. Вон как дверью ахнул. Я думал, потолок рухнет». «Не рухнет. Мы не ссорились, а просто поспорили». «Хорошо хоть что так, по-джентльменски. В наше время споры больше кулаками решались». «Чему ты учишь ребенка?» — сказала мама. «Ваше время», — буркнул Валька. «Представить, что они с Сашкой раздерутся, он просто не мог. Даже при самой смертельной ссоре они разговаривали бы тихо и спокойно. А сейчас была ссора?» Валька не мог понять. Может, и была, но он не чувствовал особого беспокойства. Завтра все равно они забудут этот спор, потому что придет новый день с новыми делами. Можно в конце концов сходить на сбор металлолома, раз уж Сашка так уцепился за это. Найдут они какое-нибудь старое корыто и с победным грохотом поволокут по улицам. Все будет хорошо. Не может быть плохо, потому что, наконец, у Вальки начал получаться рисунок с марсельной шхуной. Когда у человека есть радость, она не оставляет места для глупых огорчений. «А уроки ты сделал?» — услышал Валька мамин ежевечерний вопрос. «Почти!» — уклончиво ответил он и сел писать упражнение по-русскому.
Антициклон. День. Перед тем, как уснуть, Валька услышал пронзительный голос ветра. Даже здесь, в тепле, чувствовалось, что ветер ледяной и резкий. Это примчался антициклон, который зимой вторгается на Урал из Арктики и свищет вдоль хребта. Ветер не успокоился к утру. Жесткие струи воздуха хлестали вдоль улиц, гнали по асфальту змейки колючего снега. Заледенелые ветки мертво стучали друг от друга. Валька бежал в школу, прикрывая лицо портфелем. Но когда он свернул к школе, портфель опустил. Ветер теперь дул в спину, а впереди, в три ряда, горели желтые квадраты школьных окон. Валька любил эти окна. Любил за теплый свет в морозной синеве утра, за то, что они обещали шумный день, встречу с ребятами, с Сашкой. А если школьный день приносил огорчение, на завтра Валька забывал об этом, и окна школы снова казались ему приветливыми и радостными. Сегодня Валька особенно спешил. Хотелось поскорее укрыться от злого ветра, окунуться в тепло и веселый шум школьных коридоров. Он влетел с разбегу в вестибюль и наскочил на Петьку Лисовских.
Большой грузный Петро ухватил Вальку за воротник и голосом Анны Борисовны произнес:
«Бегунов, Бегунов, мне надоело повторять, что по школе следует ходить спокойно. Кстати, почему ты опять не был на репетиции хора?»
«Отчепись», — сказал Валька. Лисовских отпустил его и пригорюнился.
«Валь, ты мне подскажешь сегодня? Она меня обязательно вызовет разбор предложения делать, и я опять заплюхаюсь, а мне надо пару исправлять».
«Подскажу, только слушай как следует, а то прошлый раз я одно, а ты другое».
«Туговат я на ухо-то», —
сокрушенно сказал Петро. «Взял бы, да и выучил этот несчастный разбор», — заметил Валька.
«Так я же лодырь», —
печально произнес Петро.
«Лодырь и неразвитый тип. Мне бы во второгодники».
Валька засмеялся и пошел раздеваться. Все время он искал глазами Сашку, но того не оказалось ни в коридоре, ни в классе. Бестужев пришел перед самым звонком, мельком и равнодушно глянул на Вальку и заспешил к своей задней парте. Не будь вчерашнего спора, Валька не обратил бы на это внимания, но сейчас он слегка встревожился. Русский был первым уроком. Анна Борисовна медленно оглядела стоявших ребят и вздохнула.
«Садитесь».
Она всегда вздыхала в начале урока.
«Кто дежурный? Подберите на полу бумагу. Неужели вам приятно начинать урок, когда столько мусора в классе?»
Валька не был дежурным, но клочок бумаги валялся у его парты. Валька поднял бумажку и сунул в карман.
«Неужели нельзя было прибрать в классе до прихода учителя?» — сказала Анна Борисовна. «Не класс, а мучение. Я, между прочим, с тобой разговариваю, Бегунов. Ты вообще последнее время разболтался что-то. Школьные мероприятия не для тебя. На хор ты не ходишь. Правила поведения, видимо, тоже считаешь лишними. Убрать класс перед уроком для тебя тяжкий труд».
Валька встал. Объяснять, что не он сегодня дежурит, было как-то нехорошо. Будто ябедничаешь на другого. К счастью, в дверь постучали, и в класс шагнул высокий, молодцеватый десятиклассник. Ребята встали.
«Интересно, почему Лисовских не считает нужным вставать, когда входит вожатый?» —
поинтересовалась Анна Борисовна.
«А я не пионер», — сообщил Петро.
«Но все равно Валерий твой старший товарищ».
«Какой он мне товарищ?» — сказал Петро. «Он нашей Галки товарищ. Они каждый день вместе на каток бегают, а я ему не пара, двоечник и бездельник».
«Наконец-то ты это понял».
Вожатый Валерий Равенков молча ждал, когда кончится разговор. Потом повернулся к завучу.
«Извините, Анна Борисовна, я помешал. Только одно объявление. Вы, ребята, садитесь».
«Говори, говори, Валерий».
Голос Анны Борисовны заметно потеплел.
«На сегодня был назначен сбор металлолома. Из-за холодной погоды отменяется. Вместо этого члены редколлегии после уроков в пионерской комнате выпускают фотомонтаж. В 19:00 совет дружины. О подготовке встречи Нового года. У кого есть предложения, планы, приходите. Все», — отчеканил Равенков.
«А Галка с тобой на 7:30 в кино собиралась», —
ленивым голосом произнес Петро. По классу пронеслись смешки. Равенков медленно оглядел всех.
«Я хожу в кино и на каток с Галей Лисовских», — отчетливо сказал он. «Это знают все. Что здесь смешного?»
Класс притих.
«Дикари»,
— усмехнулся Равенков. Когда он скрылся за дверью, Анна Борисовна развернула журнал и объявила.
«А сейчас Лисовских пойдет к доске и напишет предложение».
К удивлению всех, Петро сделал разбор почти без ошибок и без подсказок. Несколько раз, правда, он вопросительно смотрел на Вальку.
«Так? Так»,
— отвечал Валька глазами.
«Ну что же», —
сказала Анна Борисовна,
— «если бы всегда так, то жить еще можно. Тройку я тебе поставлю твердую. Пожалуй, бы четверку поставила, если бы раньше так не плавал».
Лисовских подумал и спросил.
«Вы мне за сегодня или за раньше отметку ставите?»
Анна Борисовна глянула на него с подозрением.
«Может быть, ты недоволен? Может быть, поучишь меня, как ставить отметки? Ты вообще хочешь сесть на мое место?»
«Упаси Господи!» — серьезно сказал Петро. Ребята засмеялись. Анна Борисовна подумала и тоже рассмеялась. Потом сказала.
«Распустились вы, голубчики? Ну ничего, скоро придет новый классный руководитель, он вас возьмет в узду».
«А он кто?» —
спросил Сережка Кольчик.
«Когда спрашиваешь, надо поднимать руку», — сказала Анна Борисовна.
Руку поднимать Кольчик не захотел, и вопрос остался без ответа. День бежал быстро. Синева за окном сменилась солнечным блеском холодного дня. Антициклон выскоблил небо, и казалось, что солнце он начистил проволочной щеткой. Так оно сияло. Сашка на переменах не подходил. Было непонятно, дуется он или просто занят своими делами. Во время уроков несколько раз Валька оглянулся, но Бестужев смотрел в тетрадь и не ответил на его взгляд.
«А, ерунда», — решил Валька. «Домой все равно пойдем вместе». После русского была история, потом арифметика. Валька не любил этот урок, но любил учителя Матвея Ивановича, пожилого и очень спокойного человека. Матвей Иванович всегда горчался Валькиной неспособностью к арифметике, но ценил его за старания. «Математик из тебя, Бегунов, как из меня поэт», — говорил он, разглядывая на доске Валькино решение примера. «Но четверку с минусом я тебе поставлю, учитывая твое прилежание. Этого качества недостает очень многим, например, Полянскому, который второй урок подряд читает под партой роман Дюма «Асканио» и думает, что я этого не знаю». Володя Полянский вздрагивал и ронял книжку. Класс хохотал, а Валька возвращался на место с четверкой и был доволен. Рисование стояло четвертым уроком. Юрий Ефимович пришел в класс не сразу после звонка. Задержался на 3 минуты. Он не принес ни вазы, ни кувшина, ни птичьего чучела. Встал у доски и, дождавшись тишины, сказал: «Вот что, народ, дайте волю фантазии. Нарисуйте кому что хочется. Желательно что-нибудь новогоднее. Договорились?» Класс в разнобой ответил, что договорились, и зашелестел бумагой. Валька не знал, что рисовать. Ничего новогоднего, кроме заснеженных еловых веток с поздравительной открытки, в голову не приходило. Может быть, сказку какую-нибудь? Каких-нибудь пингвинов и медвежат? Неинтересно. Вспомнился первоклассник Новоселов со Скимо. Вот бы нарисовать, как он лопает мороженое и разглядывает в витрине елочные игрушки. Но это не для урока. Так и не придумав, Валька потянул из портфеля альбом. Большой, стиснутый учебниками альбом, выползал неохотно. Валька сердито выдернул его и только сейчас увидел, что это не тот, не школьный. Это был альбом, где жили Валькины друзья и корабли. Валька перепутал вчера, когда собирал портфель. Он с досадой затолкал все имущество в парту и обратился к соседке Светке Левашовой. «Дай листок». Та заворчала и начала вырывать лист. «Что у вас случилось?» Юрий Ефимович подошел и остановился рядом со Светланой. «Зачем ты бумагу терзаешь?» «Я попросил листок», — объяснил Валька. Юрий Ефимович перевел на него взгляд. «Между прочим», — негромко сказал он, — «когда разговариваешь, следует встать». Валька медленно поднялся, с удивлением отмечая, что чертежник сегодня немного не такой, как всегда. Он в новом гладко-сером пиджаке, а под пиджаком вместо обычной клетчатой рубашки белая сорочка с новым галстуком. И лицо у него подчеркнуто неулыбчивое и твердое. Раньше на уроках рисования ребята с учителями переговаривались, не вставая и не поднимая рук. Так было удобнее работать. Замечание чертежника слегка обидело Вальку, и, встав, он отчетливо повторил: «Я попросил лист бумаги, потому что мне не на чем рисовать». «А твой альбом?» «Я оставил его дома». Юрий Ефимович приподнял брови. «Кому ты рассказываешь? Я отлично видел, как ты держал его в руках и спрятал в парту». «Да нет же!» — начал Валька. «Что за фокусы?» Чертежник откинул крышку парты и вынул альбом. Валька опомниться не успел, а он уже шагал к столу, на ходу перевертывая обложку. И вмиг забыл Валька, что сам хотел показать ему рисунки. Он видел только, что холодный и раздраженный человек вламывается в его тайну. «Это другой альбом!» — почти крикнул Валька. «Ну и что же?» — спросил Юрий Ефимович, поворачиваясь лицом к классу и открывая первый лист. На первой странице был неинтересный и совсем случайный рисунок — портрет соседского кота Яшки. Но дальше... Дальше было то, что Валька очень берег, особенно на последней странице, где он еще не совсем закончил рисунок мальчишки и шхуны. От обиды стало горячо в горле и глазах. Валька заговорил торопливо и отчаянно: «Я ведь ваши картины не разглядываю без спросу! Отдавайте! Не имеете права!» Он не знал, пишет ли чертежник картины, но Юрий Ефимович вдруг резко задержал руку, так и не перевернув лист. И, видимо, почувствовал, что действительно не имеет права, чуть побледнел и положил альбом на край стола. «Хорошо, допустим», — сказал он. «Хорошо», — получилось у него. «Но ты тоже не имеешь права являться на урок без необходимых вещей. Работы на вырванных листках я не принимаю. Будь любезен, дай дневник, я напишу, чтобы родители проверяли твой портфель, а заодно поставлю 2. «Дневника нет», — с облегчением сказал Валька. Альбом был спасен, и все остальное казалось неважным. «Тоже забыл?» — поинтересовался Юрий Ефимович. «Да».
На самом деле Валька не забыл, а оставил дневник дома специально, потому что не успел его заполнить. «Поразительная рассеянность», — усмехнулся Юрий Ефимович. «Можете проверить», — сказал Валька. «Проверять я, очевидно, тоже не имею права, но я могу написать твоим родителям записку. Впрочем, я боюсь, что из-за твоей забывчивости ты не вспомнишь о ней дома. Может быть, ее передаст кто-нибудь другой?» Он без особой уверенности обвел глазами класс. И тогда случилось непонятное, просто дикое. Поднялся Сашка Бестужев и лениво сказал: «Давайте я передам, мне по пути». И удивительно, что ничего не грохнуло, не сломалось. Так же солнце блестело на партах, так же смотрел с портрета Максим Горький. Прогудел самосвал за углом. Почему кругом так спокойно, когда совершается измена? И сам Валька остался спокоен, не дрогнул, по крайней мере. Только холодно как-то стало и тоскливо. «Предатель!» — тихонько сказал Валька. Кое-кто услышал это слово. Юрий Ефимович во всяком случае услышал. Он перевел взгляд с Бестужева на Вальку и предложил: «Ты, Бегунов, отправляйся в коридор. В классе тебе все равно делать нечего». И сел писать записку. Валька вышел, сел на подоконник и прижался плечом к холодному стеклу. «Зачем Сашка это сделал? Неужели такой сильной была вчерашняя обида, и Сашка захотел отомстить? Да разве так мстят? Это все равно, что ножку из-за угла подставить. Подлое такое дело. Или Сашка подумал, что Валька побоится сам передать записку и решил отучить его от трусости? Дурак он тогда только и всего. Но нет, Сашка не дурак, и значит, предатель. Если бы вчера Вальке сказали, что Бестужев предаст его, он бы засмеялся. Ни за что бы не поверил. Ну а если бы поверил, то, наверное, места бы не нашел себе от такого горя. Почему же сейчас он так спокоен? Может быть, потому что все равно уже ничего не поделаешь?» Звонок резанул его по ушам, но Валька не двинулся. Надо было подождать, когда чертежник уйдет из класса. Подскочили двое ребят из шестого, чтобы выяснить, в каком настроении Петька Лисовских и поможет ли он им решить задачки по физике. Пятиклассник Лисовских был членом физического общества во Дворце пионеров. Юрий Ефимович, не взглянув на Вальку, прошел в учительскую. Сразу же выскочил в коридор Бестужев. «Валька, слушай!» Было просто удивительно, как у него после такого дела хватило наглости лезть с разговорами. Валька пожал плечами и повел к Петьке шестиклассников. «Валька!» — сказал за спиной Бестужев. Может быть, в другой момент Вальку остановил бы этот Сашкин возглас, но сейчас он его даже не услышал. С порога он увидел, как Зинка Лагутина листает его альбом, который учитель оставил на столе. И тут словно взорвалась в Вальке бесшумная бомба. Он прыгнул к столу и размахнулся, чтобы выбить альбом из Зинкиных рук. Но ей, Лагутиной Зинке, видимо, не было дела до Валькиных переживаний. Она, как коза, отскочила к доске, показала язык и начала вертеть альбомом над головой. Было смешно и, пожалуй, бесполезно гоняться за Зинкой. Валька сдавленно сказал: «Отдай!» Зинка продолжала улыбаться. «Ну!» — сказал Валька. Класс, почуяв серьезное, затихал. Зинка вроде бы тоже поняла, что сейчас не до шуток. Но, наверное, какой-то вредный бес сидел в ней и мешал просто так расстаться со своей добычей. Зинка стрельнула глазами в сторону двери. Валька успел перехватить ее взгляд. Они бросились к выходу вместе, но Валька успел заслонить дверь, и Зинка прижалась к косяку. «Врежь ты ей, Бегунов!» — посоветовал Петька Лисовских. Валька близко увидел Зинкины глаза, испуганные и злые. Он рванул альбом. Зинка выпустила и прижалась к косяку. Наверное, ничего бы не случилось, если бы Анна Борисовна вошла в класс минутой позже. Зинка успела бы прийти в себя, Валька спрятал бы альбом и успокоился. Но именно сейчас, когда Зинка затравленно моргала и готовилась зареветь, Анна Борисовна возникла на пороге и пожелала узнать, что происходит. «Я тебя спрашиваю, Бегунов». «Ничего не происходит», — сказал Валька, тяжело дыша. «Очень много любопытных для одного раза». Он совсем не думал про Анну Борисовну, когда так говорил. Он думал о тех, кто интересовался его альбомом. Но ведь она этого не знала, и Валька увидел, как сжались ее губы. Лагутина тихонько захныкала. «Перестань», — сказала Анна Борисовна. «После урока во всем разберемся.
и громко добавила: «После занятий никто не уходит домой. Кого не будет на классном собрании, тот завтра в школу без родителей пусть не является. Прошу это запомнить!»
Антициклон. Валька держит огонь. На географии Валька сидел, ничего не слыша. Он был погружен в свои мысли. Впрочем, никаких особых мыслей не было, просто свалившиеся разом несчастья придавили его какой-то сонливой усталостью. Валька разглядывал сучок на крышке парты и чувствовал, что все теперь очень плохо. Свою фамилию он услышал, когда Светка толкнул его локтем. «Бегунов», — повторила Оксана Николаевна, — «ты что-то уж слишком задумался, иди-ка отвечать». Ужасно не хотелось вставать, однако пришлось. Но идти к доске и рассказывать там про что-то было слишком уж тошно.
«Ты что, не выучил урок?»
Валька пожал плечами. Он не помнил, выучил ли. Не все ли равно? По сравнению с Сашкиным предательством, это было таким пустяком.
«Да что с тобой?»
Оксана Николаевна смотрела обеспокоенно и удивленно.
«Со мной?» — сказал Валька.
И тогда сзади раздался голос Сереги Кольчика.
«Пусть он сидит, Оксана Николаевна, неприятности у него!»
Из-за одной дуры и выразительно глянула на Зинку.
«Ну и ну!» —
медленно сказала Оксана Николаевна.
«Ладно, Бегунов, сиди. А ты, Кольчик, отвечать пойдешь. У тебя нет неприятностей?»
«Только одна. Не учил я ничего», — мрачно ответил Сережка, но все-таки пошел к доске. На собрании, кроме Анны Борисовны, пришел Равенков. Он сел на заднюю парту и шепотом спросил у Кольчика, что опять натворили.
«Кажется, буфет взорвали», — звонким своим голосом сказал Серега.
Анна Борисовна посмотрела на него долгим взглядом и постучала карандашом о стол. Потом сообщила.
«Школа у нас новая, и коллектив тоже новый. Вы прекрасно чувствуете и понимаете, что это создает свои трудности».
Светка рядом с Бегуновым шумно вздохнула.
«Кто-то вздыхает», — заметила Анна Борисовна. «Видимо, этим он хочет сказать, что я говорю известные вещи». «Да, известные». «Но я вынуждена их напоминать, раз вы забываете. У нас свои трудности. Не хватает нескольких преподавателей, до сих пор нет старшей вожатой, вы учились без классного руководителя. Но это ничуть не значит, что можно распускаться и позволять себе что угодно. Тем более, что вам повезло. У вас отличный вожатый, один из лучших активистов школы. Я не боюсь сказать это при нем».
Все шумно заоборачивались, словно видели Равенкова в первый раз.
«Ах, ах!» — тихонько сказал Лисовских.
Равенков недовольно опустил глаза и забарабанил пальцами. Шум не утихал.
«Тихо! Тихо!»
— Анна Борисовна болезненно морщилась. Валька слушал и не слушал. Все, что говорилось, было привычным. Привычные слова складывались в привычные предложения.
«Вместо того, чтобы больше заботиться об успеваемости, без дисциплины не добиться, думать о чести школы, коллектив отвечает за каждого».
И вдруг он услышал про себя.
«А Бегунов позволяет себе такие дикие выходки. Я уже не говорю, что он полностью игнорирует распоряжение школьной администрации, абсолютно плюет на коллектив, на репетиции хора не является, на сборы тоже. Да еще заявить своему преподавателю, заучу школы, вы слишком любопытны. Нет, Бегунов, это не любопытство. Это моя обязанность вмешиваться в подобные безобразия и добиваться, чтобы их не было. И будь уверен, что...»
Мгновенно вся усталость, все равнодушие слетели с Вальки. Нужно было отстаивать справедливость. Он вскочил.
«Я не вам говорил, а ей! Она сама! Сядь!»
Анна Борисовна хлопнула ладонью о стол.
«Потрудись хоть сейчас вести тебя прилично! Тебя еще спросят, как это она сама! Не хватает даже мужества признаться! Или ты думаешь, я ничего не видела и не слышала?»
Валька медленно сел. Но класс уже гудел, и голоса в поддержку Бегунова ясно выделялись в общем шуме.
«Интересно вот что», — перекрывая шум, заговорила Анна Борисовна. «Бегунова защищают те, кто сам не в числе лучших. Лисовских, Кольчик, Воробьев».
«Раньше она сказала бы еще Бестужев», — подумал Валька, но сейчас Сашка молчал. Маленький Витька Воробьев смешно сморщился.
«С чего это я в худший попал?» «Да-да, и ты, Воробьев, и ты тоже последнее время распустился. И меня удивляет, почему молчат наши активисты». «Можно я скажу?»
Эмма Викулова на передней парте вскинула руку.
«Очень хорошо, скажи». Все мальчишки считают, что если они сильные, значит...»
Мальчишки подняли гвалт. Встал Равенков и резко потребовал. «Тихо! 5 секунд на установку тишины! Раз!» Тишина повисла над партами, тяжелая, но непрочная. «Непонятно, почему молчат пионеры?» — сказал Равенков. «Почему молчит командир отряда Левашова? Она, кстати, соседка Бегунова по парте!» Светлана встала. «Я в командира не просилась, и в соседи к Бегунову не просилась. Пусть Бегунов сам говорит».
«Хорошо, пусть», — согласилась Анна Борисовна.
«Говори, Бегунов». «Что говорить? Опять доказывать одно и то же?»
«Я уже говорил». «Мы пока ничего не слышали, кроме грубостей. Может быть, ты объяснишь свое поведение?»
«Я вырвал свой альбом, и я не грубил, я про нее сказал».
«А ты не мог не вырывать, а сказать спокойно, чтобы она отдала?»
«Будто она понимает!» — крикнул Витька Воробьев.
«Она как обезьяна! Она дразнилась! Сама виновата!» — зашумели мальчишки.
«Тихо!»
«Разрешите, я скажу!» — попросил Володя Полянский. И, не дожидаясь ответа, вышел к столу. Высокий, в отутюженном черном пиджачке, подтянутый и какой-то слишком взрослый. Вальке он не нравился. Казалось, что Полянский считает себя умнее остальных и в класс ходит только по необходимости. Говорят, он занимался в драмкружке Дворца пионеров и даже по телевидению выступал. Может быть, Валька не знал. «Бегунову трудно говорить. Не все умеют говорить, когда волнуются», — сказал Полянский, поглядывая из-под лобья на класс.
«Ты зато умеешь», — хихикнула М-ка Викулова.
«Я умею. Я хочу сказать про Бегунова. Получается, будто он какой-то преступник. И в том виноват, и в этом. А тут все просто. Лагутина схватила его альбом. Она знала, что Бегунов не хочет, чтобы альбом смотрели, но схватила. Вот Викулова говорит, что ребята силой пользуются. Это неправда. Бегунов не сильный, и он не дрался. Он просто альбом вырвал, чтобы она не смотрела. Даже Юрий Ефимович не стал смотреть, когда Бегунов сказал. А она... Постой, постой!»
Анна Борисовна встревоженно взглянула на него, а потом на класс.
«При чем здесь Юрий Ефимович? Сегодня же рисование было. Ну и что?»
Володя почувствовал, что, кажется, сказал больше, чем нужно.
«Ну и вот, Бегунов попросил не смотреть альбом, а Юрий Ефимович не стал.
И 2 поставил», — язвительно сообщила Викулова.
«Ябеда», — сказал Кольчик.
«Кто ябеда? Все равно Юрий Ефимович записку написал».
«Викулова, постой. Какую записку? В чем дело?»
«Ну, простую записку, потому что Бегунов как заорет, не имеете права!»
Анна Борисовна ладонями потерла щеки.
«Так», — тихо сказала она, — «я просила Юрия Ефимовича быть вашим классным руководителем. Сегодня утром он почти согласился. Хорошо же вы его встретили».
Хотелось есть, но возиться с печкой или плитой не хотелось. Валька поставил на клеенку сковородку и стоя жевал холодную жареную картошку без хлеба. Все равно, лишь бы притупился голод. Он не включал свет, хотя в кухне стало совсем темно. В окнах стояли сумерки. Ветер притих, но мороз остался. В коридоре грохнула дверь, и через секунду с клубящимся холодом кто-то маленький ввалился в кухню.
«Валька, ты дома? Валька!»
«Андрюшка».
«Ну что?» — сказал Валька. «Можно я включу свет?»
«Я сам». Он давнул кнопку выключателя. Андрюшкина шуба засияла блестками инея и начала окутываться паром. Андрюшка стянул косматую шапку и сообщил.
«Мы сегодня штурм начинаем. Придешь?»
«Какой штурм?»
«Крепость будем брать. Я же рассказывал».
«Счастливый он человек, этот Андрюшка. Будет штурмовать сегодня снежную крепость. Нет у него других забот. Глаза блестят и щеки розовые от мороза».
«В такой-то холод», — сказал Валька. «Когда бегаешь, никакого холода нет», — возразил Андрюшка и немного опечалился. «Ты не придешь, да?»
«Я не могу».
«Не можешь?»
«Не до крепости мне», — хотел сказать Валька, но сказал, «я правда не могу. Мне в школу еще надо. Я, может быть, завтра приду, Андрюшка».
«Ну хорошо, завтра»,
— он помолчал и добавил.
«Часов на крепости нет. Плохо это».
«Ладно». Он закрыл за Андрюшкой дверь. Дома было до тошноты тихо. Отец, как всегда, задержался в техникуме, у мамы профсоюзное собрание. Интересно, заходил ли с запиской Сашка? Если заходил, все равно никого не застал. После классного собрания Бестужев еще раз пробовал подойти к Вальке. Валька сказал: «Пошел к черту!» На этот раз, кажется, Бестужев крепко разозлился. Валька глянул на часы.
До семи еще почти час, совет дружины в 7. Равенков сказал, здесь мы ничего не решим. Не отряд, а базар какой-то. Сами хуже делаете. А ты, Бегунов, придешь сегодня на заседание совета, ясно? И он взглянул на Анну Борисовну.
Правильное решение, сказала она. По крайней мере, там ребята, у которых есть чувство ответственности.
А у класса чувства ответственности нет. Собрание кончилось тем, что мальчишки переругались с девчонками, а про Вальку и про дисциплину спорить никто не хотел. А у Бегунова чувства ответственности тоже нет. Он оторвался от коллектива, нарушил школьную дисциплину, оскорбил нового классного руководителя, а потом зауча, вину свою не осознал и извиняться не захотел. Часы на стене стучали сухо и отчетливо. Это были большие старинные ходики. Валька посмотрел на них, принес лист ватманской бумаги и достал тарелку, чтобы вычертить по ней циферблат крепостных часов. Тарелка выскользнула и грохнулась на пол. Валька постоял, потом задвинул ногой под стол черепки, оделся и вышел из дому. В чистом темно-синем небе светилась россыпь звезд. Среди этой россыпи дрожала золотая капля. Валька знал, это Юпитер. Совсем недавно он снова смотрел на него в Сашкин телескоп. Видел светлое зеркальце планеты и 4 точки спутников. Совсем недавно. Эх, Бестужев. Школа работала в одну смену и по вечерам делалась непривычно пустой. Лестница была полутемной и гулкой. Валька поднялся на второй этаж. Плафоны в длинном коридоре горели через один и стоял полумрак. Только открытая дверь пионерской комнаты в конце коридора ярко светилась. Валька пошел туда, и справа в черных стеклах двигалось его темное отражение. Часы показывали без 27. В пионерской комнате был только один мальчишка. Маленький, но с двумя нашивками. Видимо, четвероклассник. Он стоял у тумбочки с барабаном и щелкал по нему пальцем. После каждого щелчка над барабаном поднималось облачко пыли. Когда Валька вошел, четвероклассник вздрогнул и обернулся. «Знакомое лицо», — подумал Валька. «На кого он похож?» «Ты на совет?» — спросил мальчишка. «Да», — сказал Валька и усмехнулся. «Хорошо. А то меня дежурить тут оставили, пока все не соберутся. Скучно», — пожаловался четвероклассник. Валька промолчал и сел в углу. Привычная обстановка пионерской комнаты успокоила его. «В самом деле, не съедят же», — подумал Валька. Собрались ребята, почти незнакомые. Пришел рослый семиклассник с ленивым лицом, толстая девчонка в очках, потом еще две девчонки, одна из 6-го, другая из 5-го Б, еще кто-то. Вальке было все равно. Знакомыми оказались только Олег Ракитин и Зинка. Олег раньше учился в Валькином классе, но потом перешел в параллельный, чтобы учить английский, а не немецкий язык. Английским он с детства занимался. Интересно, будет Лагутина жаловаться на Вальку, или она пришла просто как член совета дружины? Смотреть на нее не хотелось. А Олегу Валька обрадовался. Олег ему всегда нравился. Ракитин сам подошел к Вальке и спросил, Зинка не просила помириться? «Зинка Лагутина? С чего это она будет мириться?» «Ну ладно», — сказал Ракитин. Валька помялся и спросил, «Ты откуда про все знаешь?» «Володька Полянский сказал». «Володька хороший», — подумал Валька, «зря я на него косился». Ровно в 7 пришел Равенков. Мельком, без всякого выражения, взглянул на Вальку. Спросил у собравшихся, «Почему так мало?» «Не всех предупредили». «Анархия», — сказал он. «По-моему, Равенков метит в старшие вожатые», — никому не обращаясь, громко сказал Ракитин. «Нет», — откликнулся Равенков, — «у меня другие планы, но если понадобится...» Ракитин обернулся к нему и что-то сказал по-английски. «Очень остроумно», — сердито бросил Равенков. Олег тихонько засвистел. Наконец появилась Анна Борисовна. Разом задвигались стулья, и оказалось, что все сидят у длинного блестящего стола. Лишь Валька остался в углу, сидел нахохлившись и разглядывал стены с плакатами. Плакаты были знакомые и неинтересные. «Мало народу», — сказала председатель совета дружины, высокая восьмиклассница с узким строгим лицом. «Будем все равно начинать». «Что же делать?» — откликнулась Анна Борисовна. «Начинайте. Вы на меня не смотрите. Я у вас гостья». Председательница стояла за столом и вертела в тонких пальцах авторучку.
«Значит так, у нас два вопроса. Первый – это подготовка к Новому году, а второй – поведение, то есть разбор поведения пятиклассника Бегунова. Он пришел?»
«Пришел», – сказал Равенков. Все заглядывались на Вальку, а маленький четвероклассник посмотрел на него с удивлением, почти с испугом. Валька уставился в пол и сжал зубы.
«Ну хорошо», – председательница вопросительно глянула на Анну Борисовну. «Ты, Бегунов, пока побудь в коридоре, у нас сначала первый вопрос».
Анна Борисовна досадливо поморщилась.
«Подожди, Короткова», — вполголоса заговорила она. «Какой первый вопрос, когда от половины классов нет представителей? Потом об этом». «Ну тогда сразу второй». «Значит так. В общем, дело в том, что этот Бегунов... В общем, пусть он сам расскажет. Выйди к столу».
Валька медленно встал.
«Что рассказывать?» «Ты сначала выйди сюда».
Валька подошел ближе. «Что рассказывать?» — повторил он и почувствовал злость. Он сам не ожидал, что будет злиться, и вот разозлился.
«Совет дружины хочет знать, что ты натворил», — твердо сказала председательница, и ее красивое лицо стало еще строже.
«Я думал, вы все знаете, раз позвали», — ответил Валька, глядя поверх голов.
«Мы знаем», — вмешался Равенков. «Но мы хотим услышать, как ты сам объяснишь это дело».
«Как оцениваешь свой поступок?» — подсказала Анна Борисовна и взглянула на Вальку почти доброжелательно.
Вот и все. Теперь осталось сказать, что он был неправ, погорячился и очень об этом жалеет. И просит простить. И больше не будет. На это уйдет минута. Еще минута три его поругают для порядка и отпустят домой. И сегодня он еще успеет начертить часы для крепости. Для той крепости, которую штурмует сейчас маленький капитан Андрюшка. Андрюшка, который нарисован в Валькином альбоме, на берегу, перед возникшим из тумана летучим парусником.
«Никакого поступка не было», — сказал Валька.
Довольно долго все молчали.
«Вот как», — сказала наконец Анна Борисовна. «Ну а что же тогда было? Видишь, ты молчишь, не знаешь, что сказать. Наговорить массу непозволительных вещей учителям было легче».
Аккуратная девочка в белом переднике подняла руку и сообщила.
«В той школе, где я раньше училась, мальчишек исключали на 2 недели, если у них дисциплина плохая». «Ну, это уж дело педсовета», — заметила Анна Борисовна. «А вы решайте по своей, пионерской линии». «Почему нет Юрия Ефимовича?» — вдруг спросил Олег. «Потому что он сразу после урока ушел домой и не знает о совете». «И что это такое?» — вдруг запоздало возмутилась она. «Обсуждать учителей — не твое дело».
«Да», — сказал Ракитин, — «я лучше Лагутину буду обсуждать».
«Почему она молчит? Она-то знает, про кого Бегунов говорил. Много любопытных развелось». «Тебе, Ракитин, слова не давали?» — начала председательница. «А я взял, потому что я ее знаю, Лагутину. Лучше вас. Мы с 5 лет в соседних квартирах живем. Она из-за своей вредности многое может. И сейчас тоже. Ведь знает, а молчит. А тут все сидят и ушами хлопают». «И я?» — спросила Анна Борисовна. «Ты думаешь, что говоришь?» «Я говорю про совет дружины», — не смутился Олег. «Лагутина схватила чужой альбом, довела человека и в ус не дует. Я бы ей вообще башку оторвал».
«Но-но!» — сказал Равенков.
«Оторвал бы», — серьезно повторил Олег. «Чтобы не совалось. Потому что у любого человека бывают тайны. Один человек, например, стихи пишет, другой там, ну я не знаю, не всегда ведь любят люди рассказывать. А она лапает своими руками и нос сует. Если я вот сейчас начну рассказывать, как она дома в куклы играет целыми днями, ей ведь тоже не понравится».
«Что ты врешь?» — вспыхнула Зинка. «Сам, наверное, играешь, дурак!»
«Я не вру, это я для примера,
дурак!»
«Не нравится?» — спросил Ракитин.
«Тихо!» — крикнула Короткова. «Ракитин, как ты смеешь?»
«А что я сказал?»
Зинка вдруг закрыла лицо ладонями и выскочила в коридор.
«Заела!» — с мрачной радостью заметил Олег. «Ракитину, по-моему, здесь не место», — сказала Анна Борисовна. «Я член совета дружины. Боюсь, что ненадолго».
«Пожалуйста!» — Ракитин спокойно отправился к двери. С порога сказал. «Слушай, Короткова, маловато вас. Как голосовать будете?»
«Ничего, справимся!» — отрезала она. Им поинтересовалась. «Все-таки не понимаю, зачем нужно было прятать свой альбом от товарищей?»
«От товарищей я не прячу», — сказал Валька.
Анна Борисовна резко повернулась. «Ты хочешь сказать, что мы, что Лагутина и Юрий Ефимович твои враги? Тогда ясно. Значит, ты и на учителя набросился бы, как на Лагутину, если бы он не закрыл твой альбом».
Вот сейчас Валька растерялся.
Ничего такого он сказать не хотел и не знал теперь, что ответить. Но Анна Борисовна не ждала ответа.
«В конце концов, ни меня, ни Юрия Ефимовича не интересует твое отношение к нам как к людям, но как учителей ты обязан нас уважать! Обязан!»
«Учителя и люди, разве не одно и то же?» — тихо спросил Валька.
«Что?»
— она растерянно поднесла руку к подбородку.
«Что ты говоришь?»
«Ничего», — произнес он, словно шагая в пропасть. «Я постараюсь уважать, раз я обязан».
«Ты думаешь, что ты говоришь?»
Валька думал, но не ответил. «Анна Борисовна», — со всей своей вежливостью начал Равенков. «Извините, но, по-моему, мы слишком долго говорим об этом Бегунове». Валька не понял сам, как это случилось, будто толкнул его кто-то. Наверное, это прорвалась накопившаяся обида. Он коротко засмеялся и бросил Равенкову.
«С Галкой Лисовских на каток ты все равно не успеешь!»
Несколько секунд все молчали. Даже Равенков, кажется, растерялся. Наконец Анна Борисовна произнесла.
«Ну вот, перед вами весь Бегунов, во всей красе!»
В голосе ее слышались довольные нотки. Она словно хотела сказать: «Видите, я не ошиблась».
«Решайте», — сказала она. «Видимо, Бегунов не чувствует себя виноватым. Он чувствует себя героем».
Вот уж героем то он себя никак не считал.
«Какие будут предложения?» — сказала Короткова.
Предложений не было. Молчание затягивалось.
«Веди собрание, Короткова», — сказала Анна Борисовна.
Председательница пошевелила губами и вдруг объявила.
«Тогда я сама. У меня предложение. Мне кажется, все всегда очень долго возятся вот с такими, как Бегунов. Я никак не понимаю, если он такой, как он может быть пионером? Ведь пионер — это же... Ведь он же торжественные обещания давал, а сам нарушает. А раз нарушает, то что делать? В общем, я предлагаю исключить, а потом уже с ним разговаривать, если надо. Вот и все».
«Что?» — шепотом спросил Валька.
«Вот так», — четко сказала Анна Борисовна.
«Я согласен», — сказал Равенков.
«Они что, с ума сошли? Или так просто решили попугать?»
«Будем голосовать?» — спросил у Анны Борисовны Равенков. Валька медленно шагнул от стола. Маленький четвероклассник смотрел на него с испуганной жалостью. Толстая девчонка шевельнула на столе локтем, словно проверяла, удобно ли будет держать поднятую руку.
«Вы же не знаете?» — тихо сказал Валька. «Ничего!»
Анна Борисовна взглянула на часы.
«Я полагаю, мы знаем достаточно».
Они знали? Разве они знали, как ранним утром он стоял на берегу, счастливый, босой, в мятых, кое-как выжатых штанах и чьей-то сухой рубашке, а перед ним разворачивал строй сводный отряд барабанщиков? Разве они это знали? И как полыхало на берегу пламя костра, почти незаметное при солнце, но такое жаркое, что на Вальку несло теплом, как из Сахары. Толстая головешка выстрелила в огне, крошечный пунцовый уголек вылетел из костра и клюнул Вальку в колено, а Валька даже не дрогнул, потому что барабанщики уже насторожили палочки, а Сандро потянул в себя галстук, чтобы завязать его на Вальке.
«Может быть, объявим выговор», — лениво сказал семиклассник. «Что значит «может быть»?» — недовольно откликнулась Анна Борисовна. «У тебя такое предложение?»
«Ну, предложение».
«Есть еще предложение. Выговор», — сказала она. «Но мне кажется, что Короткова высказалась правильнее. Едва ли выговор заставит его задуматься».
«Кто за то, чтобы исключить?» — спросил Равенков. А они видели когда-нибудь, как принимают в пионеры под веселый грохот 19 барабанов? Девочка в белом переднике подняла руку. «Раз!» — машинально произнес Равенков. «Что, всего один голос?»
«У меня предложение», — начала девочка.
«С предложениями, по-моему, кончено», — полувопросительно сказал Равенков и посмотрел на Анну Борисовну.
«Пусть говорит. Говори, Валеева». У меня предложение, сказала Балеева, глядя на плакат «Занимайтесь авиамоделизмом». В той школе, где я раньше училась, иногда на месяц исключали, а не насовсем. А потом, если дисциплина хорошая, снова принимали. Посмотрим, сказала Анна Борисовна. У тебя все?
Девочка облизнула губы и кивнула.
Садись.
Кто за первое предложение? Раздраженно повторил Равенков. Голосуем. Короткого считай. Ты же председатель.
Раз, начала Короткова. Два.
Толстая девчонка аккуратно укрепила свой локоть на краю стола. Девочка в белом переднике медленно подняла полусогнутую ладошку. Равенков небрежно вскинул руку к плечу, словно останавливая на улице такси.
«Три!»
«Стойте! Ну что же вы делаете?»
«Мы всегда очень долго возимся», — повторила председательница и сама подняла руку.
Глядя на нее, проголосовала и все время молчавшая девочка из 5 Б.
«Я воздерживаюсь», — сказал семиклассник и коротко зевнул.
«Что так?» — с усмешкой спросил Равенков.
«Да так».
«Дело хозяйское», — сухо заметила Анна Борисовна. «Ну а ты, Сережа, почему не голосуешь?»
Маленький четвероклассник сидел, напряженно приподняв плечи, и молчал.
«Тоже воздерживаешься?» — спросил Равенков.
Сережа помотал головой.
«Значит, против?»
Он кивнул, глядя на вожатого.
«Странно», — произнес Равенков.
«Это его право», — сказала Анна Борисовна. «Хотя, честно говоря, от Сергея я этого не ожидала».
Четвероклассник сидел, все так же, ни на кого не глядя. «Маленький и упрямый».
«Спасибо»,
— мысленно сказал ему Валька. И в ту же секунду Равенков громко объявил.
«Все равно большинство!»
«Значит, все кончено».
«Встать!»
— резко скомандовал Равенков. Все торопливо поднялись, загремев стульями, и Равенков повернулся к Вальке.
«Подойди сюда!»
Валька сделал несколько шагов. Трудные были шаги. Ноги стали как неживые. Равенков дернул подбородком, указывая на галстук.
«Сними!»
«Не надо!»
— шепотом сказал Валька.
«Сними галстук!»
— отчеканил Равенков. А на галстуке, на уголке, маленький огненный прокол, след летучей искры из большого костра. Если снять... Значит, надо забыть про этот костер. И про другие костры, значит, надо забыть. Их разжигали на вырубке среди мшистых еловых пней. Из-за леса выкатывалась медная луна, повисала над головами и слушала, как трещат сучья. Они трещали так, что барабан, который Валька держал на коленях, откликался легким звоном. Если снять галстук, надо забыть про этот барабан. Он достался Вальке не сразу. Сначала была лишь нашивка на рукаве, синий треугольник с перекрещенными палочками, а барабана не было. И поэтому не раз Валька слышал смех «Запасной козы барабанщик!», но он не обижался, он доволен был и этим, хоть и запасной, а все-таки. А в середине смены за Петькой Бревновым приехали родители, чтобы забрать его с собой в отпуск на Кавказ. Валька перестал быть запасным. Ему нравилось подниматься, когда лагерь еще спал, и вместе с гарнистами разбивать на осколки тишину.
«Вставайте, начинается день!»
И еще ему нравились большие линейки, когда барабанщики выходили к флагштоку для торжественного марша. Они вставали растянутой шеренгой, потому что не любили сомкнутый строй. В плотной шеренге трудно двигать руками. Но сейчас они встали бы тесно-тесно. Если бы найти такой барабан, чтобы рокот его разнесся за горизонт, и дрожали бы стекла, и тяжелые шапки снега в лесах срывались бы с сосен, чтобы гремела тревога, они встали бы тогда локоть к локтю. Барабанщики отрядов, барабанщики-сигналисты, барабанщики знаменной группы, и, глядя в упор на Равенкова, они бы сказали ему... Валька тихо сказал, «Не сниму». Он не снимет. Потому что были походы, когда Валька шел по пояс в сыром папоротнике, и стрелка компаса неуверенно рыскала по траве, а надо было искать дорогу и делать вид, что ты не устал. И появлялась дорога, и уходила усталость. Были игры, когда Валька врывался на вершину каменного холма, опрокидывая чужое знамя с намалеванной хвостатой кометой. И еще было раннее утро июля, когда на рассвете барабанщики вновь собрались встречать солнце. Просыпались и тихо вздрагивали березы.
Валька неслышно вошел в октябрятскую палату, осторожно тряхнул за плечо и поднял на руки теплого от сна малыша. И сказал обычные слова: «Не хнычь, сам просил вчера». Тот доверчиво облапил Валькину шею и сонно прошептал ему в ухо: «Мы не опоздали, я проснусь сейчас». Тогда, засмеявшись от неожиданной нежности к маленькому товарищу, Валька прошептал: «Просыпайся, будет хорошее солнце». А кругом было тихо, только малыш, просыпаясь, громко дышал у Валькиной щеки. Если отдать галстук, значит сделать, будто ничего этого не было и не будет.
«Не отдам», — сказал Валька так отчетливо, что пыльный барабан в углу откликнулся тихим гудением. У Равенкова шевельнулся уголок рта. Это была его равенковская усмешка. Конечно, это звучало смешно. «Не отдам». Как он сможет? Как он посмеет? Этот чуть не плачущий пятиклассник. Равенков протянул руку, но еще быстрее метнулась галстуку Валькина рука и стиснула его в кулаке, у самого узла. Кулак сжался так отчаянно, что, казалось, кожа лопнет на костяшках. Наступило молчание, тяжелое и тоскливое. Равенков слегка пожал плечами. «Извините, Анна Борисовна, видимо, придется применить некоторые усилия».
«Не нужно никаких усилий», — сказала она. «Здесь не спортзал. Что еще за новости?»
Она встала рядом с Равенковым. Он слегка шагнул в сторону, словно уступая свое место и свою роль.
«Бегунов, сейчас же сними галстук», —
произнесла она привычно требовательным голосом. Так же она говорила во время уроков.
«Лисовских, немедленно дай мне дневник. Сергеев, выйди из класса». «Я тебе говорю, Бегунов».
Валька тяжело поднял глаза. Ей навстречу. Она смотрела на него с досадливым нетерпением, но старалась скрыть это нетерпение и казаться спокойной и уверенной. И вдруг Валька понял, что Анна Борисовна устала, и что ей хочется скорее уйти домой, и, может быть, по дороге еще надо зайти в булочную, которую скоро закроют, а потом придется готовить ужин, возиться с посудой и думать о завтрашних уроках. И он, Валька Бегунов, только маленькая частичка многих забот. И, возможно, она вовсе не была уверена, что его следует исключить из пионеров, но раз уж к этому дело пошло, надо доводить до конца. Надо, потому что нельзя поддаваться слабости и усталости, когда на тебя смотрят ученики. И на секунду Валька ощутил даже что-то вроде смутной жалости к ней, уставшей и раздраженной. Но чувство это почти мгновенно забылось. Она хотела от Вальки слишком многого, чтобы он отдал галстук. Она все еще не понимала, что он не отдаст, и ждала. Валька смотрел ей в глаза. Это очень тяжело. Смотреть в глаза человека, который сильнее тебя. Смотреть и молчать. И мягкий шелковистый узел галстука сжимать в окаменевшем кулаке. Это, наверное, не легче, чем держать в руке огонь. Или все-таки легче? Или труднее? Тишина сделалась такая, что стук часов начал нарастать, как грохот молотков. Или барабанов? Но когда же это кончится? И когда стоять так и смотреть он уже не мог, сзади рванули дверь, и Сашкин голос ввинтился в тишину.
«Валька, не отдавай!»
Это было как толчок. Валька рванулся назад, бросился в дверь. Он успел заметить столпившихся у окна ребят: Володю Полянского, Кольчика, Воробьева, Петьку Лисовских и Сашку, отскочившего к косяку. Он увидел их встревоженные лица, но остановиться не мог. Он пошел, пошел вдоль запертых дверей, под слепыми погасшими плафонами, все скорее и скорее. И очень хотелось сорваться и побежать, но Валька чувствовал, что нельзя. Бегут те, кто виноват? И только на лестнице, где никто уже не смотрел вслед, Валька кинулся через три ступеньки. «Вниз, вниз, вниз!» Он так и не заплакал. Он толкнул низкую дверцу раздевалки, сорвал с крючка шапку, пальто
и только тут заметил, что свободна у него лишь правая рука. Левой рукой он все еще стискивал галстук. Валька стал разжимать кулак. Пальцы словно окоченели и разгибались медленно.
Крепость. Валька, пожалуйста, встань. Валька плечом отодвинул тяжелую дверь, и мокрый воздух резанул ему лицо. Валька остановился на крыльце. Что же делать дальше? Та упрямая сила, с которой он держался в пионерской комнате, теперь покинула его. Валька медленно спустился с крыльца, прошел вдоль школы, свернул в переулок и зашагал наугад, не думая о дороге и доме. Что же будет дальше? Завтра? Нет, он ни капельки не жалел, что не отдал галстук. Никаких сомнений тут не было, но и просвета не было тоже. Чего он добился? Завтра, наверное, все повторится. Но опять галстук не отдаст. Ну и что? Носить его все равно запретят, если считается, что исключили. Самое страшное, что никто не поможет. Кто может дать защиту? А может быть, кто-нибудь защитит? Кто? Где-то в этом городе живет Сандро. Старый Валькин вожатый, но где его найдешь? Забыл Валька летом взять адрес. Так глупо получилось. Кто еще? И вдруг Валька понял, кто поможет. Оксана Николаевна. Она всегда понимает. Надо пойти и все рассказать. Прямо сейчас надо пойти. Еще не поздно. Путь до большого зеленого дома на углу Пушкинской показался ему очень коротким и знакомым. И лестница в доме, и дверь, и даже коричневая кнопка звонка в белом колечке. И поэтому вдруг поверилось Вальке, что все сейчас решится, все будет хорошо. Он смело вдавил кнопку, и звонок за дверью словно взорвался с резким рассыпчатым треском. Валька вздрогнул и замер, испуганный своей решительностью и этим оглушительным звонком. Но за дверью уже дергали запор, и вот она открылась. Валька увидел Сережку. Того Сережку, который отказался голосовать за Валькино исключение. «Брат», — подумал Валька даже без удивления, а просто с досадой, как он не догадался в школе, они с сестрой так похожи. Еще скользнула мысль, что он, Валька, видимо, долго бродил по улицам, если Сережка успел прийти из школы и даже переодеться. Наверное, брат Оксаны Николаевны удивился. Он несколько секунд смотрел на гостя и моргал. Потом смутился и шагнул в сторону, чтобы пропустить Вальку. Ничего не сказал. «Здравствуй!» – поспешно и растерянно пробормотал Валька. И тут же понял, глупо здороваться, если только час назад виделся с человеком. И вообще все получилось так глупо и противно, даже уши начали гореть под шапкой. Зачем он пришел? Какой помощи он хочет? Чтобы Оксана Николаевна пошла уговаривать зауча? Ему показалось, что Сережке известны его мысли. Страх его и слабость. И Валька понял, что не переступит порога.
«Оксана Николаевна дома?» — спросил он, отчаянно желая, чтобы дома ее не оказалось. «Она скоро придет», — как-то виновато сказал Сережка. «Ты подожди, заходи». «Не, я пойду», — пряча глаза, ответил Валька.
Было неловко скрывать за пустыми словами главную свою большую тревогу. И оба они понимали это.
«Что там было после меня?»
— хотел спросить Валька, но он знал, что скорее умрет, чем спросит. Вместо этого он сбивчиво и торопливо сказал совсем другое. И даже обрадовался, что нашел такие спасительные слова.
«Я только спросить хотел. Один мальчишка с вами на каток хотел ходить. Мы договаривались с Оксаной Николаевной. Ему когда можно прийти?»
«Да, я знаю», — оживился Сережка. «В воскресенье можно, утром». И глянул на Вальку с простодушным удивлением.
«Значит, из-за этого ты и пришел?»
«Я передам ему. Я пошел», — сказал Валька. На лестнице он попробовал даже засвистеть что-то веселое, но не получилось. Теперь уже не виделось никакой надежды. Валька побрел к дому. Но что делать дома? Не все ли равно теперь? Он очень устал. Увидел скамейку на пустыре и сел. Это был пустырь за Андрюшкиным домом. Вернее, уже не пустырь, а молодой садик,
Из-под снега торчали тощие прутики осенних саженцев. Валька привалился к спинке скамьи и взял пригоршню снега. Снег был сухой и сыпучий, как песок. Совсем не холодный.
«Никто не поможет», — подумал Валька. «Даже мама и отец не помогут. Ну что они сделают?» До сих пор при любой беде можно было найти у них защиту. Даже если очень виноват и несчастен, можно было прижаться к отцу и спрятаться от всяких бед. Один такой случай Валька помнит удивительно ярко. Был солнечный летний день. Хороший день, потому что все ждали папу. Он должен был вернуться из командировки. Все радовались, и пятилетний Валька радовался. И, наверное, эта самая радость заставляла его прыгать, хохотать и вертеться под ногами. И он довертелся, зацепил на краю стола фаянсовую пепельницу и грохнул на пол. Стало тихо-тихо, и день потемнел. Поникший Валька стоял над черепками и не понимал, как это случилось. Было все хорошо, и вдруг, в одну секунду, стало плохо. Он чувствовал, что совершил ужасное дело. Это была любимая папина пепельница, смешная собака с розовой пастью. Она казалась такой же вечной и прочной, как дом, как деревья, как земля, и такой же нужной. Она была всегда, эта веселая собака. И вот черепки. Из-за Вальки. Самое страшное было то, что никто не закричал на Вальку, не потащил в угол, не назвал разбойником и хулиганом. Только Лариска деревянным голосом сказала: «Так, допрыгался. Приедет папа, он с тобой побеседует. Помнишь его ремень?» Валька помнил. Это был широченный ремень с желтой пряжкой и аккуратными круглыми дырками в два ряда. Папа никогда не носил его. Он точил на нем бритву. Это был ремень для бритвы. Неужели не только для бритвы? Придавленный несчастьем, Валька вышел во двор и забрался на чердак. Здесь пахло землей и сухим деревом. Солнце пробивалось пыльными полосками. По железной крыше стучали клювами воробьи, а за старым сундуком скреблись мыши. Валька просидел в тесном углу целый час. Или целый год. Он слышал разные голоса, и радостные, и тревожные, и молчал. А потом ему прямо на колено опустился мохноногий щекочущий паук, и Валька, вздрагивая, полез к выходу. Будь что будет, лишь бы не остаться навсегда в этом сумраке с паутиной и мышиной вознёй. Медленно двигая ногами, он вошел в дом. Остановился на пороге и стал смотреть в пол. «А, явился преступник!» — сказали ему. Валька глянул туда, где раньше лежали черепки. Черепков уже не было, а на их месте стоял рыжий мохнатый конь, ростом с большую собаку-пальму, на блестящих зеленых колесах, как настоящий. «Но зачем он здесь, этот конь? Причем здесь конь, если Валька грохнул пепельницу? И что сейчас будет?» «Валька!» — услышал он голос, от которого немного отвык, и увидел отца. «Валька, глупый!» Валька зажмурился и бросился к нему. «За помощью! За прощением!» И прежде чем уткнулся в знакомый жесткий пиджак, он успел крикнуть:
«Я больше не буду разбивать твоих собак!»
И уже подхваченный большими руками, всхлипывающий и счастливый, он повторил, прижимаясь щекой к отцовскому плечу:
«Не буду разбивать!»
«Эх ты, малыш!» — тихонько сказал папа. «Ну перестань!» Валька приоткрыл глаза, посмотрел вниз и сквозь мокрые ресницы увидел блеск золотистой конской гривы. «Но сейчас не заплачешь, не уткнешься в пиджак, потому что дело не в фаянсовой собаке. Разве помогут слезы?» «Конечно, дома придется все рассказать. Это неприятно, но не страшно. Лишней беды от этого уже не будет, и помощи тоже. А что делать в школе?» За домом, за снежным валом сугробов, слышались ребячьи крики. Там Андрюшка вел с Толькой Саженым бой за крепость. Один раз крики стали особенно громкими, потом хрипло затрубил горн, однако сигнал оборвался наполовине. Вальку не трогал шум сражения. Не удивила и наступившая тишина. Он сидел, не чувствуя холода, и не собирался вставать и идти. И когда вдруг появился перед ним Андрюшка, Валька сразу не понял, что ему надо.
«Валька, встань!»
«Боже мой, что людям надо? Все только и знают: Валька, Валька, Валька! Оставьте Вальку в покое!
«Ну, Валька!»
Голос Андрюшки звучал жалобно и требовательно. Валька тихо сказал: «Уйди!»
«Ну, Валька, у Павлика идет кровь!»
«У кого-то идет кровь. А при чем здесь он?»
«Валька!»
Однажды тоже не хотелось вставать. В лагере. Он до 12 просидел у костра, а в 3 надо было подниматься навстречу солнца. А его как свинцом придавило. Но кто-то сказал: «Солнце всходит в 3:30». И Валька вскочил. Ведь в самом деле солнце должно взойти через полчаса. Его не остановишь. Надо встать. Валька шевельнулся, потому что в Андрюшкиных словах прозвучало тоже требование немедленного подъема. Ты сидишь, а у кого-то беда. Кровь идет. Пусть у тебя хоть 1000 несчастий, но у кого-то еще одно.
«Ну, Валька, ну, пожалуйста, встань!»
«Встань, Валька. Это так же обязательно, как восход солнца».
«Почему у него кровь?»
— сказал Валька и поднялся. Рывком. Штурм был горячий, и Павлик, маленький гарнист крепости, заиграл боевой сигнал. Он забыл, что у старого горна металлический, а не пластмассовый мундштук. Была сорвана с губ кожа. Ребята сгрудились у столба под фонарем и бестолково топтались вокруг раненого гарниста. Павлик не плакал, он только наклонил голову, чтобы кровь не пачкала пальтишко, и испуганно смотрел, как черные капли дырявят снег.
«Надо же было догадаться», — сказал Валька,
торопливо схватил пригоршню снега и прижал губам Павлика. От ладони и от теплой крови снег таял, превращаясь в кашицу.
«Он даже не заметил сперва, что губы примерзли», — сказал только Сажин.
«Домой надо», — сказал Валька, — «здесь ничего не сделать».
«Домой нельзя», — объяснила Ирка-скандалистка, — «дома ему попадет».
«За что попадет? Что ты чепуху городишь? У человека беда, а ему попадет».
«Нет, правда», —
тихонько сказал Андрюшка,
— «его всегда за такое ругают».
«Порядочки», — процедил Валька.
«А ну давайте платок, у кого есть?»
Платок нашелся у Ирки. Валька прижал его к губам гарниста, но тонкая ткань быстро промокла. Валька снял шарф и прижал его к платку.
«Держи так, пошли ко мне!»
Мысли о сегодняшней беде слегка отодвинулись, дав место тревоге за малыша гарниста. Они всей толпой ввалились в тесную кухню.
«Тихо вы!»
— прикрикнул Валька. Дома еще никого не было. Он сдернул с Павлика пальто и валенки и уложил его в комнату на диван, вверх лицом. Кровь шла уже не так сильно. Потом он включил электрочайник. Малыши сидели в кухне притихшие. Запотевший горн стоял на столе.
«Что теперь с ним будет?»
— шепотом спросил только Сажин и смешно приоткрыл рот.
«Наверное, жив останется», — сказал Валька.
С теплой водой он вернулся в комнату. Павлик лежал спокойно, только часто моргал.
«Больно?»
Павлик помотал головой.
«Немного потерпи, если будет больно».
Он действовал осторожно и быстро. Убрал платок и куском бинта начал смывать кровь с подбородка и щек. От вида крови слегка мутило, но это были пустяки. Главное то, что он, Валька, ожил. Если бы не этот раненый гарнист, он до сих пор сидел бы на проклятой заледеневшей скамейке, не зная, что делать. Это просто здорово, что в такую минуту он оказался нужен. Хорошо, что пришел Андрюшка и потребовал «встань». И как награда за то, что он все-таки встал, к Вальке пришло спокойствие. Конечно, это было не настоящее спокойствие. Мысль о том, что же будет завтра, не уходила. Но не было страха и не было беспомощности. Словно снежные стены крепости Малютки могли защитить Вальку от всех бед за то, что он спас ее раненого бойца. «Все», — сказал Валька. «Полежи теперь немного. Больше ничего не сделать. Рот ведь не забинтуешь». Павлик слегка улыбнулся. Валька взял его пальто и валенки, вынес на кухню и мокрой щеткой начал стирать с них бурые кровяные капли. Андрюшка следил за ним напряженно и молча.
«Что ты меня так разглядываешь?» — поинтересовался Валька. «Я не разглядываю. Валька, нет, я так».
Что-то тревожило его, и чтобы как-то отвлечь Андрюшку от беспокойных мыслей, Валька сказал:
«Я договорился, с кем тебе на каток ходить. С моими знакомыми. В общем, можно покупать коньки».
«Хорошо», — откликнулся Андрюшка, но как-то рассеянно. Тихонько вошел Павлик.
«Кровь уже не идет», —
сообщил он.
Ну и порядок. Только иди сразу домой, а то губы на морозе обветриют. И горячего не ешь сегодня».
Он проводил ребят на крыльцо.
«До свидания, Валька!» — крикнул уже от калитки Андрюшка. «До свидания!» — громко ответил им Валька и прислонился затылком к заиндевевшему косяку. Ему казалось, что холод прояснит мысли и поможет во всем разобраться. Но большого холода не было. Вечер стал пасмурней и мягче. Это снова двигался на Урал атлантический ветер. Еще не пришли облака, но воздух уже потерял прозрачность, и звезды рассыпались в мутноватой влаге обмелевшего неба. И только на юго-востоке, пробивая туманную пелену, чисто и гневно сиял Юпитер.
У калитки послышались шаги. Валька знал, что это не Андрюшка и не его друзья. Им незачем было возвращаться, и родители должны были вернуться позднее. Кто же? Валька не хотел видеть никого. И, не отрывая глаз от яркого Юпитера, он крикнул коротко и зло. «Кто идет?»
«Снег идет». Портрет неизвестного Вовки.
Это был Сашка. Он не ответил. Он молча поднялся на крыльцо, поколотил ботинок о ботинок, стряхивая снег, и мимо Вальки прошел в дом. И уже из сеней сказал «Ну, заходи!» будто к себе приглашал. Валька зашел следом. Он не злился на Сашку. Он хорошо помнил тот рывок двери и со звоном сказанные слова
«Валька, не отдавай!»
Но простить предательство он не мог. Все равно не мог. Сашка был сейчас не враг и не друг, а будто посторонний человек, вроде электромонтера, который заходит раз в год, чтобы проверить, в порядке ли проводка и пробки. «Родителей дома нет», — спокойно сказал Валька. «Но ты не бойся, Бестужев, оставь записку, я передам». Сашка неторопливо снял пальто и бросил на спинку стула. Потом снял запотевшие очки и стал протирать их концом шарфа. Это был очень взрослый жест. «Дурак ты!» произнес он негромко и как-то лениво.
«Почему?»
— так же тихо спросил Валька. Сашка пожал плечами. Потом он надел очки и глянул на Вальку сердито и требовательно.
«Скажи, почему ты решил, что я потащу эту записку к вам домой?»
«А куда?» — спросил Валька и почувствовал, что глупеет.
«Куда? Ну не все ли равно куда? В печку, в мусорный ящик. Съел бы в конце концов. Ну почему ты сразу решил, что я гад?»
Валька помолчал. «Сегодня все кувырком», — сказал он, морща лоб.
«И ты...» «Не понимаю я».
«Я вижу», — усмехнулся Сашка. «Кроме тебя, наверное, никому в классе такая дурацкая мысль в голову не пришла.
Ну, выкинул бы я записку, вот и все. Я лучше хотел сделать, чтобы он ее ни с кем другим не послал».
«Но это же глупо», — искренне сказал Валька.
«Ну и пусть. Я хотел, чтобы тебе лучше было».
«Он бы все равно узнал, проверил бы».
«Когда бы он еще проверил?»
«Да сразу бы! Знаешь, Сашка, ты записку все-таки отдай, так лучше будет!»
«А ее нет», — сказал Сашка.
«Порвал?»
«Он ее забрал».
«Кто?»
«Чертежник. Я вышел из школы, а он идет навстречу. Вот, сейчас, вечером. И говорит, постой, Бестужев, я догадываюсь, что ты еще не успел передать записку. А я злой был и говорю, совершенно правильно, некогда было. А он говорит, дай мне ее, пожалуйста. Я говорю, я ее, наверное, потерял. А ты поищи, говорит, постарайся. Если нужно будет, я ведь, говорит, могу и другую написать. Я отдал и ушел».
«Интересно, зачем он так?»
«Я не знаю. Я только заметил, что к школе он не один подошел, а, по-моему, с Ракитиным. А потом Олежка назад повернул. Или мне показалось?»
«Да нет, не показалось, наверное», — начал Валька, обрадованный внезапной догадкой. И вдруг замолчал. «Разве об этом надо было говорить? Ведь Сашка с ним. Это в 1000 раз важнее всяких историй с записками.
Я хотел, чтобы тебе лучше было.
А он-то чурбан безмозглый. А если Сашка не простит такую обиду?»
«Я знаю», — глуховато сказал Валька. «Ты теперь думаешь, что я дурак и... вообще...»
«Конечно», — подтвердил Сашка. «Я поэтому и пришел. Мне очень нравится беседовать с дураками и вообще...» Валька облегченно передохнул.
Сашка зевнул и сообщил. «Приказано мне завтра, конечно, в школу без родителей не являться, засрыв».
«И что теперь делать?»
«Ничего не делать. Сказал отцу, вот и все».
«А он?»
«А он?» «Расспросил сначала, потом прогнал. Что ты к Вальке не идешь, дома торчишь?» «Будто я сам не собирался». «Да, еще я забыл рассказать. Лисовских с Равенковым поругались. Тот вышел из Пионерской, а Петька говорит, ты больше у нас не показывайся. Галка с тобой все равно никуда не пойдет с таким крокодилом». Все захохотали и ушли.
Валька снова вспомнил полутемный коридор, высокую фигуру Равенкова, вспомнил все, что случилось, и тоска опять уколола его.
«Что же теперь будет, Сашка?»
«Да, наверное, ничего», — спокойно сказал Сашка. «А что может быть? Галстук-то ты не отдал. Вот если бы отдал, тогда действительно».
«Ну, не отдал. Все равно они проголосовали. Значит, исключили».
«Ну да, исключили», — усмехнулся Сашка. «Кто же выгонит человека из пионеров, если ребята против? Весь отряд против. Это все-таки наш отряд, а не Анны Борисовны. И не она тебя в пионеры принимала».
«Меня принимал отряд барабанщиков», — хмуро и твердо сказал Валька. «На рассвете».
«Ну, я знаю», — Сашка вдруг внимательно и резко взглянул на друга. «Ты говорил?» «Ну и что? Знаешь, ты все-таки сам виноват. Ты все время где-то». Он покрутил ладонью над головой. «В мечтах?» — понял Валька. «Ты не обижайся, но когда только барабанщики да паруса на уме, можно еще и не так влипнуть, а ведь не барабанщики тебя сегодня выручали, и не паруса».
Валька помолчал.
«Выручали и они», — наконец сказал он, и все-таки немного обиделся. «Ты ведь тоже еще не знаешь».
Ведь в самом деле не знал Сашка про крепость и про то, как Андрюшка сказал: «Валька, встань!» А маленький Андрюшка и большие паруса — это так связано. И барабанщики. «И все-таки», — тихо и упрямо сказал Сашка. «Ну ладно», — сказал Валька. Сашка натянул шапку. «Ты меня проводи». Они медленно шли к Сашкиному дому. Уже не было звезд и сыпал снег. Западный циклон прогнал пронзительный холод, и, казалось, весь город вздохнул спокойно и дремлет теперь под медленным мягким ветром. Деревья вновь развешивали белые кружева, ступени Сашкиного крыльца были сплошь под снегом. «До завтра», — сказал Сашка, и вдруг неловко протянул ладонь. Это было их первое рукопожатие. В последний миг между ладонями скользнула колючая снежинка, но тут же превратилась в теплую каплю. Валька шагал по улице. Он не торопился домой, шел просто так. Иногда он поднимал лицо, и снежинки щекотали ему лоб и щеки. Скоро снег пошел мелкими хлопьями. В газонах среди веток низкого кустарника он застревал пушистыми клубками, и казалось, что там прячутся крошечные зайчата. А под одной из берез Валька увидел на снегу портрет. Крона дерева защищала его от снегопада. Нарисован был тонконогий урод с мрачным лицом и руками-граблями, и стояла подпись «Вовка». Валька пожалел неизвестного Вовку, перегнулся через штакетник и пальцем нарисовал на его лице улыбку. Потом тронулся дальше и, сам не зная как, вышел к школе. Подошел к крыльцу. Маленький ветер крутил у ступени снежинки и какие-то клочки бумаги. Валька поднял клочок и разобрал обрывки слов. «Прид», «Рисование», «Альб». Он сразу понял, что держит в руках обрывок записки чертежника. Видимо, прямо здесь, не отходя, Юрий Ефимович разорвал ее. Валька поискал глазами и заметил еще два клочка, а больше не нашел. Видимо, ветер уже разнес их по всему кварталу, а снег припорошил и спрятал от глаз. И теперь, наверное, никто на свете не сумел бы отыскать все эти обрывки, сложить и прочитать записку. «Вот и все», — сказал Валька, повернулся и зашагал вдоль школы. В коридоре нижнего этажа горел свет. Он падал из окон на заснеженный тротуар неяркими полосами. Чем дальше от школы, тем больше эти полосы расширялись. Они лежали на незатоптанном снегу, словно редкие желтые клавиши громадного пианино. У последней полосы, на границе тени и света, маячила маленькая меховая фигурка. «Андрюшка!» — сказал Валька издалека. «Ты чего?»
«А ты чего?» — откликнулся Андрюшка.
Он старался сказать это независимо, но получилось нерешительно и даже немного жалобно. Валька подошел. Андрюшка смотрел на него выжидательно и тревожно. «Я гуляю», — тихо сказал Валька. Андрюшка вздохнул. «И я».
«Эх ты»,
— подумал Валька сразу про себя и про Андрюшку. «Давно?» — спросил он.
«Давно. Как ты?»
— честно сказал Андрюшка.
«Ну пошли».
«Куда?»
«Гулять»,
— усмехнулся Валька и протянул руку. Рука была без варежки. Андрюшка сдернул вязаную рукавичку и вложил в озябшую Валькину ладонь свою ладошку, маленькую и горячую. Так они и пошли, держась за руки, словно два маленьких мальчика. Никто не мог над ними посмеяться. Улица была пуста, и только для Андрюшки и для Вальки горели фонари, окруженные светлыми облачками летящего снега.
«Завтра будет совсем тепло», — сказал Андрюшка. «По радио говорили».
«Западный ветер», — откликнулся Валька.
«Значит, будет липкий снег, и мы будем строить корабль. И снега хорошо получается. Можно вот такие борта сделать», —
Андрюшка вскинул над шапкой свободную руку.
«Ну нет, просто корабль, с мачтами, как у тебя в альбоме».
«А паруса?» — сказал Валька.
«Из снега ведь не сделаешь паруса».
«Не сделаешь», — вздохнул Валька.
«Ну, мы без парусов. Будто кругом шторм. Когда шторм, паруса убирают, да, Валька?»
«Не всегда», — сказал Валька. «Кое-что оставляют в любой шторм, хотя бы кливер. Но на кливер можно найти материю».
«Валька», — нерешительно начал Андрюшка,
— «знаешь что?»
«Знаю, нарисовать корабль, чтобы легче делать было, правильно?»
«Нарисовать», — согласился Андрюшка.
«Только еще знаешь что?»
«Что?»
«Мы очень хотим, чтобы ты был у нас шкипер».
«Шкипер», — без усмешки повторил про себя Валька.
«Будешь?» — спросил Андрюшка.
«А кто хочет?» — поинтересовался Валька.
«Кто? Мы?»
«Павлик, Ирка, я, Юра, все».
«Даже Ирка?» — усмехнулся Валька. «Ты, Андрей, врешь, она сама метит в капитаны».
«Не вру», — Андрюшка вырвал руку.
«Вот честная Октябрятская, хочешь, за звездочку возьмусь?»
Звездочка была под шубой с тугими застежками.
«Ну, все равно», — Андрюшка ухватился за шарф. «Видишь, за красное держусь, значит, не вру. Будешь?»
Глядя в снежную глубину улицы, Валька сказал: «Буду».
«Правда?»
«Я же сказал». Видно, не совсем верилось Андрюшке, потому что был сегодня Валька немного странный.
«Честная пионерская?»
Валька сбил шаг. Ноющая, как зубная боль, тревога опять всколыхнулась в нем. Тогда Валька прищурился и глянул вдаль. Когда так смотришь, можно увидеть все, что угодно. Валька увидел барабанщиков. Их было гораздо больше, чем там, в лагере. Они стояли сомкнутым строем, настороженно вскинув палочки, готовые обрушить лавину боевого грохота. И за этой тревожной готовностью Валька был, как за крепкой стеной. Он переглотнул и обычным своим голосом сказал:
«Честная пионерская, знаешь, Андрюшка, пойдем потихоньку к дому, согласен?»
«Да, капитан». И тогда Валька засмеялся. Он засмеялся не громко, не над Андрюшкиным ответом. Он вспомнил. До сих пор он был просто спокоен, но чтобы нормально жить, человеку мало спокойствия. Нужна еще какая-то радостная звездочка, чтобы она светила впереди. И Валька вдруг подумал, что, несмотря на все случившееся, его ждет альбом с незаконченным рисунком легенды океана. Мальчик на берегу и стремительный парусник в опасной близости от каменных плит. Они ждут, как и раньше, чтобы мучить и радовать Вальку. Снег все сыпал и сыпал на тротуары и газоны. Однако портрет неизвестного Вовки рядом с большой березой был еще хорошо виден. Дерево охраняло его от снегопада. Несмотря на улыбку, Вовка с волосами-рожками и загребущими руками был совсем не симпатичен. Валька вытащил из кармана варежку и двумя широкими взмахами уничтожил кривые буквы.
«Зачем?»
– удивился Андрюшка.
«Так», – сказал Валька.
«Какой-нибудь Вовка, наверное, и заслуживал такого портрета. Но на свете много тысяч Вовок, и они-то совсем не виноваты». 1966 год.
Владислав Петрович Крапивин. «Валькины друзья и паруса». Повесть. Читал Андрей Панкрашкин. Май 2015 года. Данная запись произведена в домашних условиях и является любительской. Текст взят с сайта Royal Lib. Проект является некоммерческим и предназначен только для бесплатного распространения в сети.